Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Ёжа пастушок, поиграет, гранья дров Серёжа.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 3 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Ну что? Нет, значит, я товарищ дорогие, почему все до единого, человек 50 мне тут написали, что я должен обязательно, не знаю, я не уверен. Ну, хорошо. Хорошая песня. Ну нет, а мы наоборот, мы с Эльвирой договорились во время летучки, что мы не будем говорить. Нет, не будем, и все. Почему? Потому что на самом деле, мне кажется, это удивительно. На самом деле это удивительно, что... С одной стороны, конечно, август, что такое мелкотемия, да? Ну, или это не мелкотемия? Не знаю. Про отпуск. Король Саудовской Аравии вынужден прервать свой отпуск из-за протестов местных жителей. Так что либерте, галите и фратерните сработали, пишет мне Манул.
Они, наверное, да. Слушали нас.
Ты знаешь, что там король Саудовской Аравии приехал в город, на котором на 300 метров не подпускали местных жителей к местному пляжу.
И на золотых носилках его вносили.
Не, специальный лифт построили на время его пребывания таким образом, чтобы его разобрать, когда он уедет. Вот. Так что, хорошо. Значит, отпуск прервал из-за того, что французы протестовали. Спасибо, Манул. Объезжайте улицу Енисейская. На Рославку по этой улице будете подниматься не меньше часа, предупреждает 85-й. Спасибо большое. Опубликуйте, пожалуйста, опубликуйте. Что происходит с ФБ? Санкции или хакеры? Не знаю, что происходит с ФБ. ФБ у меня работает, во всяком случае. У меня работает. Давайте. Сергей, даже президент поздравил журнал «Эксперт» с 20-летием, а вы ни слова. Ну, видите, я отличаюсь. Все-таки мне же надо как-то быть эксклюзивным. Вот я отличаюсь, я не поздравил. Представляете? Прикольно. Иногда вижу в «Медиаметрикс» «Эксперт», вижу. Еще. Вчера выиграл в упражнениях с лентой, а СМС не пришло. Кидалова! Жалуется 202-й. Нет. Спокойно. Все хорошо. Значит, часы я купил свои, Гамильтон. И я очень люблю их. Я на eBay купил. На eBay.
А у меня белорусский капитан.
Да, ну а я купил на eBay тоже, я считаю. Я купил на eBay двое часов. Одни Seiko я купил в Австралии за $150. И они хорошие, на таком, знаешь, такой нейлоновый, как бы капроновый ремешок, я считаю, нормально. Вот. Ну, они хорошо идут, но у них дурацкая фигня, что невозможно остановить секундную стрелку. Я их ненавижу за это. Seiko.
Почему?
Из Австралии. Смотри, как я люблю. Я люблю поймать 0-0-0-0-0. Ну, как бы на нули поймать. Я в компьютере набираю точное время и по компьютеру как бы делаю, чтобы все было по нулям. А у этих Seiko за $150, которые у меня есть, у них секундная стрелка не фиксируется. Она просто идет все время еще, как безумная. Значит, это мне не нравится, потому что я все время с секунды как бы не точен. А это меня, в общем, немножко бесит. Вот, я купил Гамильтон, который там, ну, нормально там, от 400 до $650. В разных магазинах по-разному. Я, конечно, постарался подешевле. И они мне прикатились из Америки, вот эти. Ну, мне нравится, что цифры такие, дурацкие, большие цифры там. Ну,
о, я люблю такие.
О, реальные дурацкие, большие цифры. Реально светящиеся стрелки. Реально секундная стрелка стопится, если надо. То есть все, ну, круто вообще. И у меня еще есть педерастические часики такие, которые говорят, что мне не идут, но мне они дико нравятся. Это этот самый, господи, Swatch, который 5 граммов весит. Swatch, который весит 5 граммов. Вообще ничего не весит. Как бы она как, ну, вот, как полоска из тряпочки.
Они маленькие?
Они маленькие, да. Но они плоские. Скин. Swatch скин у меня. Скин. Как кожа, да? То есть они как полоска из тряпочки такая. И весят 5 граммов.
Как узенькие джинсы скини.
Мне очень нравится. Да, мне очень нравится. И я их таскал много, но мне меня критикуют. Говорят, это не солидно, неинтересно, как-то странно, как-то странная полосочка, педиковатая и так далее. Окей, нет. И есть у меня четвертые часы, я скажу. Слышишь? Четвертый.
Да это коллекция.
Слышишь, четвертый. Это дайверский компьютер D6. Sunto D6.
Ну, это серьезно. Жизнь,
но я-то как дайвер, я обязан иметь дайверский компьютер. У меня, но дайверский компьютер показывает время, и де-факто я считаю их часами. То есть, когда я еду на море, я надеваю дайверский компьютер и уже, ну, ими пользуюсь как часами. Когда ты погружаешься на 90 сантиметров или 70 сантиметров, сейчас не помню D6, как работает, на D6 включается режим компьютера, и ты уже смотришь температуру воды, погружение, там у тебя, ну, сейфити стопы. То есть, зависит от того, какой ты режим. У меня он сейчас на фридайвинге стоит.
А как поэтому. Он температуру вычисляет? У него есть датчики?
У него все есть. У него миллион датчиков, да, и он стоит $600. Я купил его в Тель-Авиве за $630, я помню. Вот, D6 Sunto. Вот такой. Был у меня перед этим москит. Тоже, кто дайвингом занимается, москита знает. Значит, был москит, а сейчас D6. Все, больше нет. Пока. Ну, я не заработал, друзья, извини, но я крымский парнишка, простецкий.
Ну, чтобы было больше, надо брать навку.
Так, хорошо, простите меня, грешного. Поехали дальше. Мумия. Нижегородский суд продлил принудительное лечение ученого, делавшего поющие мумии из трупов умерших девочек. Слыхала про эту фигню?
Нет. Знаете, кто ему отдавал эти трупы?
Никто раскапывал. Значит, Ленинский народный суд Нижнего Новгорода вынес постановление о продлении на полгода принудительного лечения Анатолия Москвина, который делал следующее. Он выпускник МГУ из Нижнего Новгорода. Он наведывался в Москву и Подмосковье на кладбище. А также там у себя, в Нижнем Новгороде. Надо сказать, что он ходил на мусульманские кладбища ввиду того, что там быстрее хоронят, как бы мусульман. И ему казалось, что это очень правильно. Он собирал девочек. Ему 48 лет. Вообще, мужчин после 40... Я говорил, что мужчин 40, после 40 надо ставить куда-то на специальное место и бить молотком по темечку. Я много раз это говорил. Мужчины должны жить ровно 40 лет. Потом бам, с молотком по темечку. И все. Потому что бабы еще потом нужны, ну, в смысле, выращивать внуков, правильно? И зудеть, пропиливать бошку этим самым зятьям. А же мужчины вообще не нужны.
Ну как, баню топить, дрова колоть.
А, нужны, да?
Конечно.
А, смотри, что он делал, этот потрясающий Москвин, выпускник МГУ. Кстати говоря, я не напрасно подчеркиваю это. Мне кажется, в МГУ люди очень подозрительные. Ну, правда, я ходил там как под пулеметным огнем. Когда я пришел последний раз в МГУ, я был последний раз в МГУ, упс, минувшей весной. Я был весной. Я читал там лекцию. И, значит, я ходил там как под пулеметным огнем. Мне кажется, там люди опасные какие-то. У них в кармане ножик. Серьезно? Ну, слушай, он раскопал всего девочек 26 в квартире.
Ужас.
26 девочек. Он их потрошил, мумифицировал. И делал их куколами, кукол, Ну, из них делал кукол, которых расставлял у себя в гараже и в квартире. И внутрь каждой девочки он вставлял музыкальную шкатулку. Значит, и в момент какой-то он подходил, нажимал, там у него было специальное место, и они начинали петь. Там, ах, мой милый Августин, 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 та-та-ри-та-ри-та-та-та-та-та-та. Ученые говорят, что он с ними разговаривал, у них были дни рождения, он их поздравлял, украшал и так далее, и так далее. Значит, ну, одевал, там, менял им одежды, то есть он за ними ухаживал, если строго говорить, и очень их любил.
После такого как-то начал радоваться кремации.
Посмотри, закончил аспирантуру филфака МГУ по специальности кельтология. Вел преподавательскую деятельность там, в МГУ. Боже милостивый, я говорю, что МГУ пахнет пороком, и каким-то сумасбродным пороком абсолютно. Делать кукол с музыкальными шкатулками из девочек мертвых – это что-то отдельное. Да. Дальше же. Секундочку. Кроме того, он указывал на могилы на Новая Стригинская, Новосормовская, Марьина Роща, Румянцева, Нижнего Новгорода, Нижегородская, Кстовского района, Кузьминское кладбище Москвы, Долгопрудненское Южное кладбище Долгопрудной, Московской области, откуда он извлекал девочек. Ну, извини, я не знаю, почему я смеюсь. Ну, это же кошмар.
Кошмар.
А может оказаться, что он единственный здоровый среди всех нас? А?
Если он здоровый, то этот, в таком мире...
Этот человек, ну, подожди, а у тебя нет ощущения, что он единственный здоровый человек среди нас? Вот просто посмотри на всех остальных.
Я не понимаю, зачем ему это надо было делать, если, например, в магазинах продаются вот куклы, ну, где-то по пояс.
Послушай
мне...
меня, вот эти же...
Совершенно почти
анатомические. Про кукол, который по пояс. Я купил две такие, здоровые, здоровенные. Они у меня стоят, ну, там, в зале, и когда я прусь на кухню, мне надо пересекать зал. И я несколько раз такое было. Я сейчас не помню, зачем, я сейчас не помню, честное слово, может, за водой я ходил, не помню. И я пару раз чуть не надел, чуть не обделался, когда я клянусь, такие страшные, боже милостивый, ты идешь, и бэм, стоит мертвая девочка. Ты думаешь, что это мертвая девочка, как это привидение, такая, я правда, так страшно, у меня две. Я у одной отломана одна нога еще. Это мертвая девочка на одной ноге. Это очень, очень, очень страшно. Я больше никогда не куплю таких кукол. Слушай, запрет на взятки. Нет, взятки это мы отдельно обсудим и вкусненько как-нибудь. Давай про Пушкина расскажем, потому что у нас 48 минут. За что из Пушкина сделали Северного? Значит, Пушкин не любил украинцев, как выясняется. А может быть, это любя? А может быть, это любя?
А почему нет? Критика.
Ну, скажи, пожалуйста. У него супруга Наталья Гончарова, которая здесь жила под Истрой, вот сейчас вот сюда вот поехать по Волклавам. Знаешь, где она жила?
Где?
Ой, я скажу, Ярополец. Ярополец под Истрой. Ярополец
Истрийская. Долго? Долго ехать?
Ну, съезди. Там, на самом деле, ничего хорошего не осталось. Я жил там, в этом имении, какое-то время на студенческих каникулах. И там из примечательного... Конечно, были итальянские липы, которые были посажены при Наталье Гончаровой. То есть Наталья Гончарова гуляла под этими итальянскими липами, когда они были молодые.
Маленькие.
Когда они были молодые. А я гулял под этими же самыми итальянскими липами, где и Пушкин кадрил ее, и там щипал, и всякое. Значит, я там же гулял. Ну, так вот. Значит, в своей поэме «Полтава», которая столь ненавистна национальной гордости сведомых, оценку личности Мазепы он дал вот какую: предатель, корыстолюбец, значит, и так далее. И за это он и наказан. Он всегда писал, в свое время писал не на Украине, а в Украине, кстати говоря, что нравится патриотам. Но, тем не менее, да, и он породнился с Натальей Гончаровой, которая была праправнучкой гетьмана Петра Дорошенко, от его брака с Агафьей Еропкиной, которая вела свой род от смоленских князей. Ну, короче, его отправляют в изгнание, Пушкина. Скажите, пожалуйста, кто знаток творчества Пушкина? Я знаю, кто знаток творчества Пушкина, но он спит коварно. Абсолютно. Развязно спит. Нет. Человек, который мне больше всех говорит про Пушкина, это Минкин. Давайте позвоним Минкину. Почему мы должны Минкину позвонить? Сейчас, секундочку. Мин. Почему я 2Н написал? А может такое быть, что у него 2Н в фамилии сейчас? Вещи. Подождите, Александр Минкин, вот он. Вот он, Александр Минкин. Сейчас позвоню. Ну, ясно дело, что он спит. Потому что он либерал. Сейчас. Я их либеральную породу...
Абонент временно...
Я же сказал!
Пожалуйста, позвоните позднее.
Да не будем мы, Саш. Available
это Беляйн.
Беляйн available. Господи, позвольте. Ну, хорошо. Значит, скажи, пожалуйста. Но... ну и что? Они лишат себя Пушкина. Они лишат себя за любую провинность, любой. Они составили белый список, очень короткий. Они составили гигантский черный список из 500 с лишним имен современных авторов и так далее. А что останется для украинцев? Что останется для украинцев? Кто-нибудь из украинцев, вы сможете прожить без Пушкина? Как вы сможете прожить без Пушкина? Позвоните мне. Вы украинец. 7373948. Вы украинец. Здравствуйте.
Сергей, добрый день, меня Роман зовут.
Да, Роман.
По поводу на Украину или в Украину, посмотрите в интернете указы президента о назначении Черномырдина и Зурабова послом. В одном случае на Украину, в другом в Украину.
Значит, нет, там в республику, в государство. Понимаете, в чем дело? Это как на Кубу. Вы же понимаете, что лингвистически, что значит на и в? Понимаете, да?
Нет, лингвистически не понимаю, я юрист. Вы посмотрите два указа, я просто вас...
Если позволите...
ваше внимание на два указа. Они в интернете есть, открывайте, посмотрите.
С огромным удовольствием, но вы понимаете лингвистический смысл? Если позволите, я объясню.
Да, пожалуйста.
Имеется в виду географический... когда мы говорим на Кубу, на Цейлон, но в Шри-Ланку, понимаете, да? Имеется в виду географическое указание, географическое. Да. Когда мы говорим на Украину, мы говорим о географическом указании. На Украину, как на окраину. Понятно, да? Или на Кубанщину.
Да, я знаю позицию Задорнова, позицию вашу.
У Задорнова не может быть позиции. У Задорнова не может быть позиции. Задорнов может острить там где-то и все. Я, все-таки у меня три лингвистических...
Он филолог, и как и вы.
Что вы говорите? Это обнаружилось. Да. Боже милости, теперь я перекрещусь из филологов куда-нибудь в юристы. Нет-нет, он филолог?
Да, Задорнов
нет,
филолог.
Нет, не обижайте нас. Ну, о чем вы говорите? Значит, зачем? Не надо. Филологи, если вы хотите знать фамилию филолога, я вам скажу. Игорь Иван Сечин, например, филолог.
Ух ты.
Ну, конечно. Романо-германская филология с ПБГУ.
Неисповедимые дорожки-то филологии.
Да, филологи, чего хочешь делать. Филологи. Глава администрации президента Путина Сергей Иванов, филолог. Насколько я понимаю, если... Я уже подзабыл. Мне кажется, он славист. Филолог-славист. А Сечин – романо-германская филология. Понимаете, я филолог. То есть филологи – это отдельное подразделение КГБ такое, отдельно. Филолог. Называется филологическое департамент. Ну ладно, давайте еще. Значит, на Украину – это значит, как на Кубу. Он полетел на Кубу. Но мы также можем указать в государство Республика Куба. Наверное, да? Или есть такая... Република Кубана или Република де Куба, как она правильно называется. Значит, мы должны сказать, да, наплюй. Мы должны сказать, что он полетел в Республику Куба, или как там она называется, или на Кубу. На Кубу это географическое указание. Официальное указание, в какое государство он полетел? В Республику Украина. Это нормально по-русски. Но в Украину не говорят. Мы можем сказать в Республику Украина или там в... Понятно, да?
Понятно.
И таким образом, это будет официальное указание. Тут нет ничего обидного. Не надо украинцам обижаться на это. На Украину это потому, что Украина – это окраина. И мне кажется, уже с этим никто не спорит. Это окраина. И он поехал на окраину. Это нормально. На Кубанщину. На Красноярщину. На Дальний Восток. Это географическое указание. Понятно, да?
Ну да.
В Хабаровский край. На Дальний Восток. Надо успокоиться и просто принять правила языка. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, Сергей. Меня Денис зовут. Да. Ну, мы этот вечный спор в или в на.
Да.
Алло.
Нет,
да.
Нет.
Ну, прошу ну да, филологически, конечно, правильно в, но проблема
нет,
в том, что
нет, неправильно.
Она называется республика, не Республика Украина, а Украина. Алло?
Просто Украина. Значит, мы должны говорить в дипломатических документах, как мне представляется, не географическое, а официальное название. И там в дипломатических документах будет «в Украину». А когда мы говорим об Украине, которую мы знаем и любим, наша любимая Украина, едем на Украину. И потому что мы не дипломаты в этот момент, а просто носители. И в русской речи это естественно и правильно.
Ну, Сергей, тут оно, этот вечный спор, потому что там такой есть устоявшийся, как они говорят, устоявшийся оборот, поэтому, если бы они назвали бы свою страну республикой...
Ну, вы же не говорите, я еду в Кубу. Вы скажете,
я еду на Кубу.
Мы полетели
или
на
Кубу. Еду в республику Куба.
Совершенно верно. Значит, ну все, да. Это то же самое с Украиной. Мы не едем в Кубу, мы едем на Кубу. Это так и так.
Да.
Все, точка. Все, и все. Правильно?
Правильно.
Но они говорят сами украинцы на немецчине или германщине, как там они говорят?
По-моему, это их язык. В своем языке они могут говорить по своим правилам. Мы говорим по своим правилам.
Совершенно верно. Не надо навязывать друг другу. Не надо навязывать друг другу чертовы дурацкие правила другого народа. Пожалуйста, успокойтесь и все. И говорите, как хотите. Кстати говоря, они всегда говорили на Украину тоже. Они говорили на Украину. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте, вы, наконец, хохлушка, которая меня сейчас просто распнет, я понимаю.
О, боже мой, нет, но я с хохлятскими кровями.
Так, значит, энергичная.
Вот. Да, но я еще и филолог.
Знаете, позвольте мне одну маленькую вставочку, прежде чем вы выскажетесь. Как сказала она моя знакомая, хохлы практически как русские, только уж очень борзые. То есть, на самом деле, я с хохлятской кровью и вы с хохлятской кровью, мы двое борзых в этом смысле. Прошу вас.
Послушайте, ну я согласна.
Да.
По поводу Пушкина,
да.
Ну, это вообще какая-то глупость нереальная. Есть художественный вымысел определенный.
Да.
И давайте вспомним Солженицына и, по-моему, «Архипелаг ГУЛАГ». У него там есть некоторые рассуждения про Сталина.
Да.
И Сталина он показывает дряхлым, желтым, несчастным стариком,
да.
Что совсем не вяжется с культом личности, как мы понимаем.
Ну, конечно.
Ровным счетом то же самое и с Мазепой. Ну, это пушкинское видение.
Ну, конечно. Но, с другой стороны, величие авторов художественной литературы в том, что, например, Наполеон Толстого, Льва Николаевича, для нас сильнее, объемнее, точнее, чем Наполеон Торле.
Да, но толстовский Наполеон, он тоже, помните, кругленький, с животом, как у пингвина.
Да, но он же для нас большая правда, чем Наполеон Торле.
Хороший вопрос.
Это правда, это правда.
Но, кстати говоря, я больше верю Наполеону Торле, если честно.
Ну, а я пропитан Наполеоном Толстого.
Конечно,
ну,
вот, это разные вещи.
С дрожащей ляжкой, помните у него?
Да, это очень вкусно,
да. Спасибо вам огромное, спасибо, она прекрасна. Поехали дальше.
Подъем в движении.
Конечно, поехали дальше. Про что была эта песня? Неважно. Значит, подожди. Очень плохо, ребят, совсем плохо на Щелчке, въезд в город. Плохо тоже в Балашихе, по Горьковке, вот здесь и на подъезде к Балашихе, отвратительно. Всего баллов, сейчас мы посмотрим, сколько у меня тут грузится. Пробки. Ну, давайте же пробки. Три балла. Значит, плохо на Рублевке перед Минкой. Какая-то там фигня произошла. Рублевка стоит хорошенечко, так почти от Крылатского. Дальше. Плохо на Андропова. На Гатинский затон. Дорожные работы. Пожалуйста, не линяйте через Андропова. Это нехорошая идея. Все остальное. Ну, так, ну, Ленинградка нет. Волоколамка после свободы омерзительная. Выезда из Строгина нет. Ну так, сейчас посмотрим, сколько километров в час, чтобы вы знали. 7 километров в час выезд из Строгина. Ну что, рады? Ничего хорошего. И 3-4 аварии на Ленинградке, на всем ее протяжении. Все это тошнит и медленно движется. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёдров Сережа.
Часов 5 минут, понедельник, 3 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Меня задолбали с этой Украиной. Вот хохлы все-таки. Послушайте меня, у всех хохлов факел в жопе. 50 посланий мне прислали. Успокойтесь, я вас умоляю. А? Ну мы же свои ребята, но я же вас переору все равно. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы, здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе
Соломон
утро.
Соломон Моисеевич, правильно, вот Соломон Моисеевич, всегда, когда хохлы ссорятся, нужен Соломон Моисеевич, который рассудит. Очень правильно. Соломон говорит: хохлы, они смешные. Смешнее хохлов только филологи. Спасибо большое, Соломон Моисеевич. Прям хорошо. Так, почему в Крым? Не знаю почему. Эй, алло, речь надо уважать свою. Почему в Крым? Почему в Германию, а не на Немеччину, как говорят украинцы? Почему? Ну, это почему? Ну, почему в Париж, а не в Пари? Почему? Не знаю. Так что успокойтесь, ладно, да хорошо. Я, кстати, диплом на Кубе писал. Кстати, это пишет мне человек, который лингвист. Можно я с вами? Lengua española nació en España y murió en Cuba. Нет, неправда. Неправда. Ну, нет, ну они едят. Они же, это же андалузцы. О чем вы говорите? Это андалусийский испанский. Нет, Александр Логинов мне пишет. Я нахожусь на Кубе. Прямо сейчас находится на Кубе. Они в Кубе, говорит 48-й Александр Логинов. Находиться в Кубе — это немножко другое, немного странное. Ну да, это что-то попахивает Малевичем, таким, который дорисовал квадрат. Кстати, я тоже филолог, и даже помню живьем Розенталя. Видите, а я не помню живьем Розенталя. Так, почему в Донбасс? Потому что в бассейн. Потому что в бассейн. В бассейн. Вот и поэтому в Донбасс. Или в Донбассе. Так, секундочку. Выезд из Строгино. Нет, и выезд из Строгино. Я говорю это сознательно с ошибкой. Да, если ударение на последний слог, то не меняется. Но я говорю это сознательно, потому что в Домодедове, в Шереметьеве, правильно по-русски. Я, кстати, диплом на Кубе писал. Помню смешную кубинскую поговорку «La lengua española nació en España y murió en Cuba». Нет, они просто едят концы, как андалусийцы. Они, понимаешь? Они,
а? О чем это?
Ну, они съедают концы слов. Всегда. Они не говорят. Это не только кубинцы, например, панамцы тоже.
Зато итальянцы не съедают.
Вот, например, если ты на Кубе слышишь «Уэлаупе», это значит, что это человек из соответствующих кварталов. «Лаупе» — это значит, что это пилао.
Mm-hmm.
То есть разворачиваются слоги. Они разворачивают слоги обязательно. И когда ты слушаешь панамца из низких кварталов, «De barrios bajos», то ты слышишь, что они разворачивают слоги, и ты должен быстро в голове разворачивать слоги тоже. А? Они говорят.
То есть вместо Путина они бы сказали «Тимпу».
Ну, спасибо большое. А вместо Хасаншина. Шинахан. Подожди, Хасанна.
Шинахасан,
конечно. Знаешь,
Хасаншина означает «хороший правитель».
О чем ты говоришь?
А, да.
Ну, хорошо. Значит, при этом они разворачивают слоги, и ты говоришь «Лаупе», «Ое лаупе», «Ке паса лаупе», они говорят. Значит, это «пелао».
Пилау. Говорят они так четко, по-пацански.
Да, нет, это тогда «ке паса пилау». Uh-huh. А «пилау» — это «пеладо». А «пеладо» — это «лысый». Поэтому их приветствие значит «как дела, лысый?» Они говорят «что происходит, сылы?» «Сылы». Вот так, еще глотая «д». «Пилау». «Пилау» — «лаупе». «Пеладо» вместо «пеладо». Понятно, uh-huh. да? Ну, там uh-huh. надо слышать это, надо это слышать. Я просто жил
как
с панамцами. Я жил с панамцами в общаге. Они любят толкаться по 200 человек. Ну, по 20 человек набиваются в комнату. Выпивают одну бутылку сухого вина на 20 человек. После чего абсолютно в грязь пьяные. И орут до 3 часов ночи, не выключая ламп, ничего. Орут просто как резанные до 3 часов ночи.
Спорит о философии?
Я понял, что гасить их бесполезно. И стал орать вместе с ними, разворачивая слоги, обсуждая извинения. Интересно, что. Ну вот. Ну, хорошо. «Левантем пастель», говорят на Кубе. «Левантем пастель» на Кубе. «Я поднял пирожное». Что это значит?
«Я поднял пирожное»?
«Левантем пастель». Что это значит? Познакомился с девушкой.
Ох.
Я поднял пирожное. Левантем пою. Я поднял цыпленка, говорят в Панаме. Что это значит? Познакомился с девушкой. Левантем пою.
Почему девушки? Это пирожное, это цыпленок.
Ну, зависит от страны. Зависит от страны. Конечно, конечно. Давай говорить о еде. Давайте говорить о еде теперь, когда мы поговорили о пирожных. Россельхознадзор подумает о запрете ввоза украинской свинины. Об этом просит он, на самом деле, это лобби существует. У нас, оказывается, строятся какие-то невероятные, гигантские, об этом ведомостям рассказал представитель ведомства Алексей Алексеенко. Оказывается, у нас строятся какие-то колоссальные, невероятные, на миллион тонн свиноводческие проекты в европейской части России. Да?
Ух ты.
И в этой связи самое неприятное, что может быть, это существование украинцев, которые тоже умеют поставлять свинину. Поэтому мы, наверное, им запретим поставлять свинину. Пусть они сами жрут или засовывают себе куда хотят. Понятно? Значит, в европейской части России готовятся к запуску свиноводческие проекты, и африканская чума свиней стала большой проблемой. Я не думаю, что это проблема. Проблема украинцы, которые конкуренты, их надо закрывать. И здесь закроют, вероятно, всю украинскую свинину. Она мне не нужна, если честно. Мы покупаем в Одинцове на рынке белорусское сало у белорусов. Белорусы не хуже делают сало, чем хохлы.
Ну, мы же хотим свое развивать.
Мы хотим свое, но мы хотим в школе. В школе. А в школе делают белорусы. Белорусы лучше делают, чем русские сало.
Мы научимся.
Не научимся. Никогда не научимся. Давай так, честно. Давай. Значит, то, чего мы умеем, мы и будем делать. Мы никогда ничему не научимся. Расскажи мне, пожалуйста, чему научились русские тому, чего они раньше не делали. Ну, ты давай. Нет, это простой вопрос.
Спать на подушках?
Не знаю. Они спали на подушках, они спали на валиках, на подушках. Все это было. Ну, вот, ну давай. Ты говоришь, мы научимся. То есть у нас в культуре появится что-то новое. Я утверждаю.
Нет, может быть, она просто стандарты качества повысит.
Ничего не повысит никогда в жизни. Ровно то, что было, то и будет. Всегда будет то, что было. Никогда
у нас,
не
в принципе,
будет.
Неплохая была база.
База по салу?
Ну, я не знаю насчет конкретного изготовления сала, но вот свиньи...
Неправда. Мы не умеем делать сало такое, как делают литовцы, белорусы и
украинцы. А нам и не надо, мы в таких количествах его не потребляем.
Ну, же, надо бы, а лучше бы, потому что там селен, еще что-то. Надо бы. Понимаешь, мы не умеем. Но я хотел бы генерализировать этот вопрос и спросить, что мы научились делать? Ничего не существует такого. Я уже пытаюсь генерализировать. Ничего. Что мы умеем, то мы и мы будем иметь через 500 лет. Нового ничего не будет. Вообще нет ничего нового. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я, знаете, что хочу сказать? Вот вы не правы, на самом деле. Потому что пришли западные люди, научились здесь делать пиво неплохое по сравнению с советским.
Ну, это... пришли западные люди.
Колбасы. Колбасы-то не хуже, чем импортные. Ну, то есть реально.
Ну, давайте.
Хуже.
Ну, давайте.
Не труднее, но не хуже. И, типа, это самая конкурентная область.
Ну, уйдут западные люди, мы не смотрим. Ну, подождите, уйдут западные люди, пиво будет мочой.
Да будет. Они, можно сказать, ушли, все, колбаса есть, любая, какая хочешь. Там, хоть 2000 рублей за килограмм, хоть 200.
Дайте 5-10 лет, и испортится все. Все испортится.
Не испортится, конечно, очень конкурентная область. Просто они душат друг друга, и поэтому все есть, и все вкусно.
Ну, что мы умеем, то ему? Мы умеем стерляжье уху делать. Вот мы стерляжье уху и будем делать. Я не говорю, что мы делаем все плохо. Мы умеем делать стерляжье уху, например. Пожалуйста. Но мы никогда не сможем делать то, чего мы не делаем 500 лет. Ничего нового мы не научимся делать никогда.
Колбасу научились делать за 20 лет. Научились. Пиво научились. Вы не правы.
Вот не прав, но я все-таки думаю, что уйдут западные люди, и все скурвится, опять сучится, и все будет кошмарное, все будет мочой, все будет отвратительно. О чем ты говоришь? Ну, вы говорите, я думаю, что если немца с плеткой поставить, то действительно можно научить чему хочешь. Немца с плеткой. Но если немец с плеткой уйдет, значит, на этом вся эта колбаса и все это пиво закончится. Ребят, ну чего вы? Ну,
а куда они уйдут? У нас же не железный занавес.
Ну, они уйдут, но постепенно мы их вытесним в рамках импортозамещения, понимаешь?
Ну, наши-то люди все равно ездят, они будут сравнивать,
не будут
привозить
не
какие-то
будут
новинки.
Русский
домой.
Человек при малейшей возможности нарушить, нарушает. При малейшей возможности, понимаешь? Но если есть малейшая, микроскопическая возможность нарушить, русский человек подобен в воде. Понимаешь, если есть вот когда щелочка, он туда и расширяет, и все ломает, и все. И все, на этом кончится. Ну что вы, в Омске казарму немцы строили, я вас спрашиваю. В Омске казарму строили немцы или кто-то другой? Мне страшно сказать, кто там строил казарму. Вот примерно так же будет с пивом. Понятно? Ну, не будет ничего. Ну, что, о чем вы говорите? 7373948, прошу вас, да. Да.
Доброе утро.
Здрасте.
Вот что мы научились делать, чего с веками не было, это оружие. У нас до 19 века исключительно было второсортное оружие.
Второсортное, мы его научились делать. Но вы, ну, можно вопрос тогда дурацкий? А ведь мы по материалам, тогда почему у нас было второсортное оружие прежде? Мне кажется, что до 19 века у нас просто стали не было подходящего качества.
Вот это я не могу сказать.
Но мне кажется, что и сегодня мы по материалам абсолютно существенно отстаем. Вообще по материалам как таковым. Я не говорю о Калашникове.
Материала ведь не может быть, да?
Да, по материалам мы отстаем так же.
Но тем не менее.
Тем не менее, но как и в 18 веке Россия отстает по материалам. Наши материалы плохие, наша сталь плохая. Но она плохая. Ну, плохая. Ну, что тут делать? Ну, ничего плохого, я не хочу сказать. Но я хочу сказать, что когда я закрывал капот на трешке BMW, мне сказали, что, пожалуйста, не прижимай его сверху руками, потому что он 0,3 миллиметра, толщина капота на трешке BMW, 0,3 миллиметра.
И твои ладошки... еще в космос летать научились, балет танцевать научились.
Балет через крепостной театр. И балет не мы придумали. Ну, понимаете?
Ну, не мы придумали, но мы научились.
Ну, вот, а лист стали такой, как на трешке BMW, мы не умеем делать. Не умеем просто. Мы можем выписать оттуда, но отсюда нет. Летать в космос научились. Интересная мысль. Но не без немецких специалистов. Не без немецкого исследования ракетного.
Никто и не говорит, что их не будет. Пускай они приходят, мы будем ездить там учиться. Не закрывается
же граница. Ракетные исследования целиком и полностью в большом объеме забирались ввиду победы над Германией у них. Больше того, ты знаешь, что целые поселки немцев переселялись. Под Дубной был городок немцев.
Ух ты.
Который занимался развитием советской авиации. Под Дубной. Я видел документы этого поселка, план. Там была школа на немецком языке. Это были немцы, вывезенные из Германии для развития советской авиации. Значит, они там сколько-то лет жили. Целая история. Я видел в РГГУ. РГГУ изучает вопросы, и я видел документы. С немецкой школы детей учили, жили с семьями, все. Потом в какой-то момент им разрешили выехать в ГДР. И они убыли, ну, уже стариками.
Ну, у нас деревня точно так же.
Стариками, что?
Полностью немецкая, только в 908 году они приехали.
В 908 году?
Да, построили поселок.
Значит, поэтому я
свои нравы, прямые улицы без всяких поворотов, чистоту,
давайте все-таки я буду отстаивать тезис. Может быть, у нас позже, когда-то возникнет такая возможность поспорить по-настоящему. Но я буду отстаивать тезис такой. Будет только то, что было. Никогда не будет ничего иного. Будет только то, что было. Ничему новому не научишь. Все, вот ровно то, что было. И, пожалуйста, стерляжью уху делать мы умеем. Подражать, имитировать немецкое инженерное искусство. Если есть немец с плеткой или НКВД, чуть-чуть умеем, чуть-чуть умеем. Если нет немца с плеткой и нет НКВД, не умеем, нет, не умеем. Ответ негативный, нет, не умеем. Понятно, да? Вот и все. Ну, как бы, что? По материалам титан и детали для него закупает Боинг. Что-то такое. Ребят, давайте я буду придерживаться своей точки зрения, но оставлю ее для дискуссии. И впоследствии мы еще... мы научились забирать немцев целыми поселками, говорит Александр. Невский экспресс хотели сделать самостоятельно. Тогда так. Давайте сейчас спорить. Хорошо, давайте. У нас 3 августа, тем немного. Давайте спорить сейчас. Давайте. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, прошу.
Добрый день, Сергей.
Да.
Вставление к вашему разговору.
Да.
Оптический завод «Зорки» в Горске. Точно так же немецкие военнопленные. Там были консультантами, специалистами.
Еще раз повторите, пожалуйста, первая фраза ваша залипала. Завод?
Красногорский завод «Зоркий».
«Зоркий».
«Зоркий». То же самое, немецкие специалисты.
А там оптика? Войны. Там оптика или что?
Оптика, да.
Оптика, да. Там вывозили, да. Мы же вывозили Карла Цейса, да. Оптику,
да,
немецкую.
Да, совершенно.
Карла Цейса вывозили мы. Да. Потом имитировали немецкую оптику.
А вывезли. Часы? наши, часы советские не
наши,
там.
Часы не наши. Часы,
ну, а командирские, значит, всякие.
Нет, нет, не наши, нет. Если ты посмотришь историю второго часового завода, зайди, когда будешь на Белорусском, к ним в музей, ты обнаружишь, что сбрендившие, бежавшие примерно как в исламское государство, запрещенное на территории Российской Федерации решением суда, примерно как сейчас бегут в исламское государство, запрещенное, примерно так же в 20-е годы бежали в Советский Союз. Потому что Советский Союз был территорией смыслов, территорией идей. И целые группы швейцарцев, швейцарских часовщиков приезжали в Советский Союз. Целые группы. Люди коммунистических убеждений, люди левых убеждений, верящих в справедливость и возможность построения Царствия Небесного здесь на земле, по царству равенства, царства сознательного гражданина и так далее, и так далее. Швейцарцы были близки уже там у себя в Швейцарии, но подумали, что Россия опередила. И переезжали целыми, по нескольку человек, вот выдающихся швейцарских мастеров, прибыли в Советский Союз. Это было в конце 20-х, начале 30-х, если мне не изменяет память. И на втором часовом заводе, который на Белорусской, я лично видел тоже документы, архивные вещи, которые доказывали, что второй часовой был построен, это который вот командирский, не помню, первый или второй часовой московский. Значит, это швейцарцы поставили,
ну,
руку.
Так мы их можем, да,
и сделали отвратительно, а потом отвратительно мы, а потом мы их отвратительно делали. Отвратительно. А. Отвратительно. Я могу тебе сказать, почему отвратительно. Я покупал часы по 20 штук, потому что мне нужно было, ну, мне нужны были часы для меновой торговли в Африке. Поскольку я жил в Африке, то для меновой торговли мне нужны были часы, жемчуга, бриллианты и изумруды.
И что там можно было на часы купить? А,
на часы можно было купить попугая, например. Однажды я купил попугая на часы.
Зачем?
Ну, я ждал, когда Жако. Жако. Мне хотелось иметь попугая Жако. А он стоил одни часы. Ну, я потом не вывез его и там, ну, неважно. Еще оставил. Но вопрос в другом. И, кстати говоря, КГБ мне обещало его провести, потому что я должен был за двое часов купить двух попугаев, и за это КГБ тогда, вот, пожалуйста, о коррупции мы говорим, КГБ СССР обещало мне человек провести, встретить меня там на поле с двумя попугаями, провести, но часы я должен был дать свои, это было, так сказать, такой вот бизнес. Mm-hmm. Значит, я покупал часы десятками, может быть, я чуть-чуть преувеличиваю. Может быть, 10 я покупал в одну ездку. Я также покупал жемчуг по 70 копеек, ожерелье. Я также покупал изумруды и бриллианты в районе 90 или рубль 20. Вот такие. Это все было для меновой торговли. Чтобы менять на папайю, на всякие такие вещи, на фрукты. И эти часы вдруг однажды, я на эти часы капнул одеколоном. В момент, когда, что я не помню, что-то прижигал, какое-нибудь язвище тропическое, и капнул одеколон. Оказывается, они помутнели, потрескались, это было не стекло, а кусок дешевой пластмассы. Поэтому, когда ты говоришь, что швейцарцы поставили нам производство, уехали, а мы продолжали красиво и хорошо делать, это брехня. Швейцарцы поставили нам производство, после чего мы все это сделали скверно, плохо, мерзко, из рук вон никуда. То есть мы продолжали производить дрянь. Производить дрянь. Вот, ну, просто. Хорошо. 7373948. Значит, давайте спорить. Нет, давайте спорить. Я полон аргументов, а вы свои, пожалуйста. Прошу вас, давайте. Здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Сергей, поспорю с вами по поводу вашей позиции.
Давайте.
Не только мы это делали. Это подтверждается тем, что при первой же возможности воровали технологии разведки. И не потому, что мы не можем, а потому, что это дешевле и быстрее.
Это правда. ГРУ угоняло целые бомбардировщики.
Абсолютно верно. Приведу пример.
Прошу вас.
В области электронной промышленности в свое время мы достаточно много наворовали у Запада. И как писали наши специалисты, не потому что мы не могли, а потому что разработка какого-нибудь светопринимающего устройства для приема сигнала лазера стоила бы нам миллионы рублей советских 60-х, 70-х годов, в отличие от того, что мы подкупили западников и получили эту технологию. Экономия.
Экономия, ну да, строго говоря,
вот,
экономия.
Второй момент. Будут ли сверхдержавы? И у нас были специалисты в определенных областях, действительно, которые сами считались лучшими в мире. Но мы не можем лидировать абсолютно по всем областям.
Ну, да, швейцарцы... приведите, тем не менее, вот, приведите пример, пожалуйста. Все-таки мне интересно.
Пример 60-е, 70-е, ну и 80-е годы в области физики, ядерной физики. Мы были лучшими в области, например, медицины, в области химии. Вспомните, что разработка вакцин, мы и Штаты, это две страны, которые независимо разработали вакцину от оспы, и они весь мир ею наводнили, и больше никто, причем да. независимо. Простой да. пример. Весь мир от оспы кто спасли? Мы и Штаты, СССР и США.
Да. У меня все-таки вызывает затруднение печальный конец СССР, который был так прекрасен. У меня вызывает затруднение, потому что если так все было охренительно, то почему потом в конце все стало нехорошо?
Поясню.
Да,
меня до сих пор удивляет тот момент, почему мы не пошли по пути Китая. Ну что стоило нашим коммунистам
да.
разрешить мелкий бизнес, мелкий капитал? Ну как во времена да. НЭПа. НЭП же как ввели, вы помните, как все пошло?
А я думаю, что это не так.
По описанию. А?
А я думаю, что это неверное вот, предположение. Вот если позволите, мне кажется, что если бы мы разрешили НЭП, то Советский Союз рухнул бы раньше. Вот и все. Советский Союз держался на отсталости. Отсталость была ключевым моментом существования этой страны.
Да, отсутствие, а ключ какой? Отсутствие конкуренции. Вот это главное.
Это главное. Что нам не доставало. Это отсутствие конкуренции, это и было условие существования Советского Союза. Вы напрасно, если бы конкуренция возникла, он бы лопнул.
Но согласитесь, что 70 лет мы просуществовали, и в режиме отсутствия конкуренции все-таки
это уникальный случай. В сущности, в сущности, на мобилизационном таком проекте, да?
Да, и сколько, Сергей, на оборонку шло? Вот у меня отец, он работал в оборонке.
Да.
В оборонку, на оборонное предприятие, уже в 70-е, 80-е годы поставлялись лучшие станки японские, Фанук, по тем временам,
да.
гражданки, и не снилось такое оборудование. А оборонка, вспомните, где была ржевая конкуренция внутри, она была и на международной арене очень конкуренция. Наша военная продукция в советское время, кто с ней мог...
Ну, вот знаете, у меня есть теория, вот если позволите, я совсем коротко, и мне интересно, что вы скажете. У меня есть теория, благодаря которой, значит, смотрите, существует на самом деле центры притяжения такие, центры притяжения, к которым стремятся люди и регионы, да, ну, центры притяжения. Значит, есть страны, которые, с которыми модно быть, а главное, выгодно быть. Да? И есть страны, которые боятся. Ну, например, есть страны, которые боятся конкуренции. И в силу этого идут на замыкание себя, на движение внутрь, в архаику, внутрь и вспять. И предположим, что есть регион, который находится по соседству с Сеулом, Токио и Пекином. Значит, если он сильный, этот регион, а его соседи Пекин, Сеул и Токио. Если этот регион сильный, то он начнет устанавливать прямые контакты. И он начнет не боясь атаковать, вести себя очень, ну так, сильно, волевым образом. И зачем тогда ему нужен дядя с красной кнопкой, который сидит за 7 тысяч километров от него? Незачем. Он ему незачем не нужен. Значит, есть слабый регион по соседству с Токио, Пекином и Сеулом? Вот тогда ему нужен дядя с красной кнопкой. Ну, нужен, потому что так он обороняется от Сеула, Токио и Пекина. Правильно? От атаки. Поэтому слабость есть необходимое условие единства этого государства. Слабость. И отсталость есть необходимое...
Частично, возможно, соглашусь.
Да, отсталость.
Вот тогда... По все-таки... поводу нашей страны да. и развития. Вот да. много говорят о том...
Ой. У вас звук залипает. Простите меня, пожалуйста, я тут не вижу. Значит, согласно этой теории, отсталость есть условия существования страны. Понимаешь? То есть в отсутствии отсталости возникают риски существования. Если регионы будут не отсталыми, эта фигня поползет по швам.
Ну это же так скучно.
Да. Значит, нужно культивировать отсталость. Нужно защищать отсталость. Нужно непременно, обязательно считать ее условием. Нужно просто в Конституции прописать, что отсталость регионов есть необходимое условие единства страны. Мы должны это защищать кровью, товарищи. 9.30 новости.
Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хазаншина. Киев хочет натравить на русских крымских татар, об этом пишет МК. Порошенко заявил, что готов предоставить Крыму статус национально-территориальной автономии. В составе Украины, естественно. Это предложение, от которого невозможно отказаться, глава Украины сделал участником второго Всемирного конгресса крымско-татарского народа, проходящего в Турции. Власти Крыма уже назвали высказывание Порошенко провокацией, а лояльные Москве общественные организации крымских татар призвали турецкие власти не поддерживать этот конгресс. Подробнее об этом читайте в МК. Ну и российская газета публикует материал под названием «Пошли в горы». Это интервью с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. Он рассказал о новых продуктах, поддельной минералке и кавказском гостеприимстве. Подробнее об этом читайте в российской газете. Появилась новая версия гибели 24 новобранцев в Омске. Об этом пишет «Коммерсант». Как стало известно изданию, военное следствие выявило прямую связь между обрушением казармы и проведенным в ней за полтора года до этой аварии ремонтом. Из-за отсутствия проекта реконструкции, задействованного в ней ремонтники, по мнению следствия, уложили на ветхие стены здания слишком тяжелые плиты перекрытия. Это и стало причиной гибели 24 учащихся десантников. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». За нетяжкие преступления будут наказывать без судимости, об этом пишет «Ведомости». Это может стать инструментом выбивания денег из подследственных, опасается адвокат. Верховный суд предлагает ввести новый институт освобождения от уголовной ответственности в связи с применением иных мер уголовного характера. Мелкие хищения, побои, угрозы убийством, уклонение от уплаты алиментов и использование заведомо подложного документа предлагается перевести в разряд административных правонарушений. Все равно 95% осужденных по этим статьям назначают наказание, не связанное с лишением свободы, отмечается в пояснительной записке к документу. Подробнее об этом читайте в «Ведомости». Ну и новая газета публикует аж два материала, посвященных убийству Бориса Немцова. Первый называется «Преступление было грязно, предполагаемые убийцы Бориса Немцова особо не скрывались». И второе рассказывает, где скрывается Руслан Еремеев. Подробнее об этом читайте в новой газете. Ну и «Комсомольская правда» публикует материал, посвященный свадьбе Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Мы продолжаем. Оказывается, теперь санкционные продукты будут изыскивать всюду по России, и изыскав, сжигая, ну, уничтожать, как это положено. На самом деле, способы уничтожения не те, что мы думаем. То есть это не в крематории будут свозить. Оказывается, сыр конкретно будут растаптывать бульдозером. Значит, мясо, мясные продукты будут измельчать, я так понимаю, либо для комбикорма, либо для собачьего корма какого-то. Я прочитал об этом где-то в сети. Конкретные способы уничтожения. То есть сыр бульдозером.
Где-то я читала, что мясо и рыбу уничтожают только термическим, да, способом.
Термическим.
И не есть, знаю, специальные печи, но для того, чтобы сжигать продукты, да, надо иметь лицензию. А лицензии, понятно, не,
да,
у всех.
Да.
И печей
по всей
мало.
России, теперь-то по всей России это пойдет. То есть будут врываться люди какие-то в магазины, на склады, все это, понимаешь, какие-то маски, какие-то, ну, нет, я надеюсь. Я надеюсь, что люди...
И искать эти баночки,
да, я надеюсь, что
спрятанные.
Люди не пренебрегут спектакулярностью, чтобы это было красиво, сценичностью какой-то. Я надеюсь, потому что, ну что вам жалко, ребят, те, кто будет искать санкционные продукты, обязательно все-таки нужно маски надеть, какие-то автоматы всегда производят. Вводят благоприятное впечатление на покупателей. Мне бы хотелось, чтобы люди с автоматами ворвались. А? И требовали, знаешь что, а вот лежит весь всюду хамон, ну, он лежит всюду, по-настоящему, во всех магазинах, где я бываю. Мне даже странно почему. И там и прошутто, и хамон, очень много. Ну вот, но я думаю, что его везли 1000 лет назад. Это же можно... Мне нужно, тогда нужно графологические экспертизы, почему там число, допустим, стоит. Например, его везли там в 2000, они пишут, в 2008 году, например, хамон.
Например.
А надо доказать, что восьмерочка, она из пятерочки сделана. 2015, а потом восьмерочкой зарисовали, восьмерочкой, так толстенькой. толстенько, шариковой ручкой. То есть нужно какие-то по-настоящему серьезные экспертные оценки и так далее. Мне бы хотелось, чтобы как-то это все было, ну, что ли, красочно, потому что в нашей жизни так мало красок, и тут бы хорошо добавить. Алло, здрасте, Владимир.
Сергей, да, здравствуйте. Владимир, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, помните, была такая история в советское время?
Конечно,
когда в Андрополе построили в Москве новое посольство, и в него оказались заселяться, потому что оно было нашпиговано шпионской аппаратурой.
Каждый кирпич содержал, это было величайшее изобретение человечества. Каждый кирпич содержал
более того,
что-то, да.
Поскольку они стройматериалы завозили из Штатов, то выяснилось, что закладки делались еще в Штатах на заводах по производству бетонных блоков и кирпичей агентурой.
Да.
Я предлагаю с точки зрения решения санкционной проблемы с уничтожением поехать дальше. Уничтожать прямо там. Подготовить людей и отправлять в Италию, во Францию, уничтожать прям там, чего мелочиться.
Так, сейчас вы скажете, путем съедения. Это нехорошо.
Нет, зачем съедение?
Нет.
Продукт вражеский. Значит, знаете, чтобы не тратиться на транспортные расходы. Люди найдутся для этого дела.
Там отравят.
Я вам хочу
просто
еще одну историю. Коротенько, Сергей.
Владимир, отравят прямо там. Вот это вот хорошо.
Прямо там, совершенно верно.
Слушай, а вы не пытались представить себе? Хочу историю, но потом дайте мне тоже дать.
Хорошо, прошу вас. Значит, конец 90-х годов. Пустыня под Абу-Даби. Еду на машине по пустыне, вдруг открывается оазис, такие специально орошаемые поля, искусственно ирригируемые, в которых, значит, местные арабы выращивают хоть продукцию.
Да.
Как ни странно, да? Наблюдаю картину. С правой стороны от дороги весовая, ну, весовая, она, конечно, машины с продукцией.
Да.
И к ней очередь примерно километра два.
Ого.
Капов и машин, забитых капустой, помидорами,
да,
огурцами и прочей продукцией.
Да.
Значит, что происходит дальше? Они взвешиваются, переезжают через дорогу на левую сторону, а на левой стороне два огромных катерпиллера, которые все это вываливается под гусеницы, и все это уничтожается прямо здесь.
Мне все-таки не чужда стихия разрушения, мне бы хотелось там побывать.
И у меня даже где-то сохранилось видео, я застрял, не удержался. Феерическая картина.
А почему это делалось? Почему?
Значит, шейх Заид бин Рашид аль-Нахаян, вернее, президент страны, чтобы поддерживать население в рабочем состоянии, а не в разгильдяйском, давал каждому кусок земли и большой кредит беспроцентный, безвозвратный, на сельское хозяйство, чтобы они были заняты. Но поскольку себестоимость этой продукции была дикая, ее невыгодно было поставить, потому что все окрестные страны, она до Африки, снабжали Эмираты. Поэтому все это тут же уничтожалось, чтобы оно не засоряло.
То есть люди работали, производили урожай, который немедленно уничтожался.
Все. Совершенно верно.
И все были при работе, и ребенок 1 сентября шел в школу счастливый и довольный у фермера, правильно?
Абсолютно так.
Но
и круглый год прекрасный, свежий продукт.
Это же вопрос социального мира. Мне кажется, Украина перейдет к этому безотходному производству, все сразу будет уничтожать. А теперь послушайте мою версию. Если представить человека, в виде трубки. Вы видели дождевых червей?
Наблюдал.
Да. Тогда представьте себе, что человек – это, в принципе, трубка, начинающаяся во рту и кончающаяся анусом, на которую навешаны там всякие еще селезенки, печенки, панкреа.
Всякие вредные вещи, которые по ходу жизни отсекают хирурги.
Да, панкреа, вот эта вот поджелудочная железа, легкие там. Ну, то есть, представьте себе длиннющую трубку. Она начинается ртом, заканчивается анусом, и по бокам болтаются вроде маленьких дамских сумочек, такие легкие, еще что-то.
Да.
И вот этот червь, он постоянно должен что-то глотать и, соответственно, выкакивать.
Тут самое главное не перепутать направление.
Да, я вот думаю, что, может быть, нам, если нас представить в виде таких червей, то, может быть, мы были бы червями-уничтожителями. Вот это сладкая
мысль.
Но
мы таковыми и являемся, мы перерабатываем и потом снова пожираем.
Я съел сегодня с утра 3 яблочка. Мне интересно, где они в этом черве сейчас. Очень интересно. Спасибо вам.
Надо было пометить.
Спасибо большое. Человеку всегда можно вытянуть в трубочку. Ну, трубочка, да? И считать все остальное, в принципе, защитой.
А почему тогда нельзя поеданием уничтожать санкционные продукты?
Я это и толкую. Если каждый из нас червь, от рта до ануса.
Ради Родины постараться.
Нас можно все представить. Можно нарисовать в виде червя человека. Все остальное считать обслуживающими органами. Но они обслуживают в сущности червя. Правильно? То этих червей можно поставить, например, там, я не знаю, 20 тысяч червей. и в рот им толкать, и за носа уже забирать, подметать как-то специально, и все, и будет очень хороший уничтожительный завод. Правительство утвердило правила уничтожения. Вот же правило. Ну, давай прочитаем. Уничтожение обнаруженных продуктов должно производиться сразу после изъятия, отмечается в документе. Фиксирует на фото и видео. Двух незаинтересованных лиц будут находить. В общем, все заинтересованные лица. Где же найти двух? Решение об изъятии, ликвидации будет принимать уполномоченные представители. То есть искать будут всюду. Всюду по России. Любым способом, внимание, уничтожение любым способом. При этом ликвидация изъятых продуктов производится вне зависимости от того, установлено или нет, кому они принадлежат. Кто организовал их провоз. Неважно. Найден продукт. Подлежит уничтожению. А, значит, дальше. Поиски начнутся сразу по всей территории страны, а не только на границе. Значит, дальше. Сотрудники таможни, фитосанитарного контроля, Роспотребнадзора должны обнаруживать продукцию на территорию, например, распределительных центров, розничных сетей, то есть магазинов, да, всюду они будут искать. Но по домам ходить не будут, а надо бы.
Ну как, зачем?
А?
Зачем? Я вот привезу
себе
там какие-нибудь колбаски, сырочек.
Я хочу спектакулярности. Я хочу настоящей спектакулярности. Потому что, пойми, это вызывает чувство элитарности.
Соседи... Я предлагаю такой вариант. Поставить в шеренгу, например, нуждающихся. Кто захочет? Добровольцев. Поставить в шеренгу там на границе, возле магазина.
Мы же уже червей поставили. Теперь слушай. Теперь уже перешли к тому, что ее ловят. И я предлагаю ходить по квартирам. Почему? Потому что надо на самом деле ловить у ротового отверстия эти вещи. Потому что, смотрите, ребят, ну я сейчас, я серьезно говорю, ну давайте, мне поставлена задача уничтожить. Условно говоря, мне поставлена задача уничтожить. Я отработал, решите приступить. Мне говорят, решите приступить. Значит, я должен ловить начало производства. Но там несознательные люди, они иностранцы. Значит, там я не поймаю. Владимир из Дубая совершенно несправедливо считает, что там можно уничтожить. Я не поймаю. Значит, я могу поймать границу. Но у нас протяженность границ гигантская. Мы не можем. У нас есть протяженность границ. Еще у нас есть Казахстан и Белоруссия, и Армения, да, которые как бы, как мы думаем, единое государство, единое пространство, и все. Мы там вообще не в состоянии ничего контролировать. Ничего не в состоянии контролировать. Значит, это все будет непрерывно в огромных количествах просачиваться. Значит, единственный человек, которого я могу брать за жабры... Дальше. Я могу пойти в ритейл. Действительно. Пятерочку, в, ну и так далее. Если там Перекресток, куда еще?
Викторию,
Магнолия, Магнит, да. Я могу пойти в ритейл. Но в ритейле, к сожалению, я столкнусь с опытными людьми, которые привержены, согласно Марксу, прибыли. То есть они мать родную продадут за прибыль. Мы знаем от этого, об этом от Маркса. Значит, в ритейл я бы тоже не ходил. Я бы пошел к простым гражданам, потому что они, а, патриотичны, Б, они уязвимы, то есть я могу их бить безнаказанно, сколько хочу, да? И я бы ловил я бы ловил перед самым ртом.
А как бы вы нашли? По запаху?
Нет, мы делали бы рейды. И достаточно для террора, для осуществления настоящего террора, достаточно казнить пятерых, то есть 5%. Казни 5%, и остальные все лягут от страха, понимаешь? 5%. Если у тебя, сколько у тебя в подъезде квартир? Вот сколько у тебя в подъезде?
Ну ладно, в общаге вот ловили-ловили, и все равно же.
Ну что, все равно же.
Все из-под полы праздновали и дни рождения, и
существует, значит, какое-то существует пороговое значение, после которого люди начинают бояться. Например, давай подумаем. В подъезде, например, возьмем 10-квартирный дом, чтобы нам было удобно.
Хорошо.
Такого нет, 10-этажный. 10-этажный, и мы возьмем по 4 квартиры на этаже в этом 10-этажном. На самом деле 9-этажный, да, или 12-этажный.
Хорошо, пускай.
12 на 4 я тоже умею умножать, будет 48, хорошо. 12 на 4 я умею умножать, нормально, 48. Значит, для того, чтобы в каждом подъезде был кто-то казнен, посажен, и у него на паркете сожгли его поганый хамон, нам нужно в каждом подъезде поймать сколько человек? Одного или двух? Я спрашиваю. Сколько? Для того, чтобы тебя терроризировать. Вот ты живешь в подъезде. Ты говоришь, а вы знаете, вот у нас на четвертом этаже сожгли квартиру вместе с хамоном. Вот как ты считаешь?
Ну,
вот
мне бы и одного хватило.
Одного бы хватило. Значит, понятно. Эльвиру можно терроризировать одним сожженным человеком с квартиры. Одним. Я считаю, что это правильно. Я тоже считаю. Два было бы немножко перебором. Значит, мне надо на 48 квартир, в сущности, мне надо таким образом, чуть-чуть округлим, и получим 2%. Надо терроризировать 2% населения. 2% населения. Может быть, чуть больше. 2-3. Потому что не везде 12-этажные, не везде 12-этажные дома. Всюду есть еще и 5-этажки. А надо нам все равно, чтобы на подъезд один был терроризирован. На подъезд один.
И чтобы он сидел еще там на коврике, да, и плакал.
От двух, абсолютно верно. От 2 до 5. На самом деле, не надо ко всем. Для того, чтобы найти санкционные продукты, у 2-5% населения надо ворваться примерно в 20% квартир. 20% квартир. Значит, чтобы ворваться в 20% квартир, это в каждом подъезде, нужно ворваться в 9 квартир. Правильно? Ну, обычно в 9 квартир. Правильно? Значит, для того, чтобы ворваться в 9 квартир, можно подъезд на подъезд натравить. Мы ворвемся в соседний подъезд. Мы ворвемся в соседний подъезд. Они ворвутся к нам. Дело же понятно, все более-менее понятно. Кто чего паркует, мы понимаем, кто чего паркует, какую машину паркует человек. Понимаешь, мы видим Фифу на мини-купере. Мы видим, она становится как раз на пожарной зебре перед подъездом. Мы эту Фифу видим, мы ее ненавидели давно, давно ненавидели. Значит, она притирается, она плохо паркуется. Ну и потом эта Фифа, и ясно, что насосала, короче, ну и все. Значит, мы ее ненавидим. Давайте к ней ворвемся. И так далее. В каждом подъезде мы кого-то такого знаем. Мы знаем деда-партизана, который в ушанке ходит, которого можно реально спросить, он составит список мгновенно.
Я бы ходил
по квартирам. Я не шучу. Мне кажется, хождение по квартирам добавило бы красоты. А главное, сплотило бы людей перед лицом угрозы. Оно дало бы какое-то чувство внутренней дисциплины. Оно дало бы чувство общинности. Оно дало бы чувство единства какого-то, настоящего единства. Понимаешь? Какого-то правильного драйва нации. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Тома, прошу вас.
Я тут хотел немножко развить вашу мысль по поводу червей, но я не знаю, уместно это или нет.
Ну, может быть, если не совсем уж зоологично, лучше научно, да. Научно-зоологично, чем... Прошу вас.
Ну, скорее, я вот увидел прям живой пример тому, как это все действительно происходит.
Да.
Если, например, некоторые люди слишком часто и интенсивно гадят на свою родину,
да,
то они это делают, несомненно, при помощи рта. То есть это уже... наблюдается именно тот самый эффект.
Орально-вербально, я бы сказал, да.
Что вербально. Нужно после этого срочно максимальное внимание обратить на анус, как бы чего не вошло, согласно законам.
Слушай, подождите, обратите внимание, обратите внимание вдобавок и на программу. Я говорю, что надо врываться в квартиры.
О, ну... Это, я думаю, судя по тому, что у нас происходит с парковками, там, с остальным, это все скоро мы увидим.
Надо врываться в квартиры, потому что это по-настоящему сплотит нацию. Это даст нам какой-то драйв, какое-то чувство справедливого.
А вы думаете, сплотит, Сергей?
100%, Сергей, ну подождите. 100%, 100%, 100%, мы будем шипеть в унисон. Вы что вы, мы будем шипеть в унисон, мы будем клокотать в унисон. Это прекрасно, мы будем вибрировать.
А сделаем что-нибудь?
Нет, в смысле, ворвемся в квартиры, и достаточно этого, достаточно. Это по-настоящему нас сплотит.
После того, как нация зашипит, она что-нибудь делать-то будет, нет? А то вот как-то парковки расширяются, у нас же центр на Пражской находится неожиданно и так далее. А все молчат и терпят.
А зачем? А вот, кстати говоря, у нас будет Лексутов в среду, я анонсирую, в среду в 10. Будет Лексутов. Максим Лексутов, который у нас отвечает за транспорт в столице. Спасибо, Тому. Опрос показал, что финны меньше всего желают видеть рядом со своими домами мечеть или пункт по приему шприцев-наркоманов, говорит Кэп. Да, спасибо, Кэп. И тем не менее, прорываться в квартиры, я думаю, что это имело бы какое-то мобилизующее. На самом деле, это могло бы стать неким прообразом опричнины. На самом деле, это могло бы стать прообразом гениального прозрения Владимира Сорокина «День опричника». То есть они врывались в квартиры. И можно было бы, например, убивать отца семейства, у которого найден хамон, и насиловать особей женского пола. Как это у Владимира Сорокина. Вот здесь, мне кажется, правильная была бы находка. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Олег.
Да, здравствуйте.
Нет, ну, конечно, убивать это жестоко. Самом деле, вот эта идея, вот создать народные дружины,
конечно,
добровольные,
конечно.
По вот выявлению и изъятию, именно изъятию, то есть дайте людям возможность. Нашел мясо, опа, отнял.
Да, и тогда какие-то люди...
Как вот раньше было при советской власти, они же имели там какие-то права, вот эти ДНДшники.
Ну скажите, пожалуйста, тогда то есть отнял и съел, или отнял и воскурил во славу богов?
Ну смотрите, Сергей, у меня, допустим, вот овчарка, собака, зачем мне покупать мясо, я пойду к соседу, отниму его.
Вам нужны полномочия, какая-нибудь повязка. Мне кажется, повязка достаточная, полномочия, чтобы осматривать пластиковые пакеты на входе в подъезд.
Да, вполне.
А вы можете прямо, я вам больше скажу.
По изъятию незаконного там товара, чего-нибудь такое.
Ваша овчарка с удовольствием вам поможет. Мы будем нюхать. Раньше были тройки. Нет, нужно действительно специально обученных овчарок. У нас очень много кинологов. Кинологи без дела с 30-х годов. Раньше же кинологов, ты знаешь, ставили на учет. ДОСААФ ставил на учет и армия. Ты не знала?
Нет.
Вот эти люди держали. Значит, было даже обязательство по сдаче меха. Ой, ты не знал таких вещей.
Как это по сдаче меха?
Я читал старую книгу. Я читал старую книгу, найденную где-то, то есть, там на даче, в чулане. Значит, были нормативы. Если ты вступаешь, например, и заводишь южнорусскую овчарку, такую лохматую, которая на самом деле разновидность венгерского командора. Но это никого не парит, называется южнорусская овчарка. Значит, ее берешь. Ее надо было стричь раз в год и сдавать сколько-то килограммов шерсти, ха-ха. За это ты получала талоны на корма, тебе давали какое-то на мясокомбинате, на которое ты ехала на трех автобусах.
А там уже сидели такие бабушки и вязали там носочки, варежки.
Абсолютно верно, в армию, конечно, что ты говоришь, в армию собачьи эти все. Обязательно. Если овчарка у тебя была, ты шерсть могла сдавать, могла не сдавать, но ты обязана была ее приписать к военкомату на манер Волги. Кстати, все машины приписывались, собаки приписывались на случай войны. Если, например, у тебя Волга, ты покупала Волгу, ты ее приписывала в военкомате. Тебя ее должны были изъять в начале войны. Для того, чтобы советского командира возить. Сегодня овчарка, ее тоже должны были изъять. Ну, то есть ты обязательно ты готовила, знала, что ты готовишь для Родины. Вот война начнется, к тебе приходит, твою, значит, собачку забирают, и все. Она уходит на фронт, где ее обвязывают гранатами, и она ныряет под немецкий танк. Ба-бах! Только что была здесь собака. Ага, все.
Бедная
понимаешь,
моя
да?
собачка.
Во-во-во-во-во. Значит, это все было прописано, товарищи дорогие, все было прописано. И сейчас эти собаки, ну, раньше собачники были хозяйственными такими, они принадлежали государству, в сущности. Сейчас они отправляли своих овчарок. Боже, ты не знаешь. Они отправляли овчарок на границу. То есть какой-то клуб. Клуб, конечно. Какой-то клуб Красногвардейского какого-нибудь района выращивал овчарок. Потом там три овчарки полуторалетки, двухлетки отправлялись на границу. Все это в военкомат отдавалось.
А потом они возвращались?
Да, никогда в жизни. Нет.
В ордена?
Не, абсолютно нет, конечно. Нет, никогда нет. Все, там их это самое, просто пулю в лоб и все. Значит, ну или в ухо, куда стреляют собакам. Значит, дальше. Они уезжали на границу, их провожали через военкомат. Приезжал соответствующий проводник, который забирал этих собак. Что-то это была настоящая праздничность. Люди все время знали, чем заняться. Сейчас мы атомизированы. Мы ненавидим друг друга. Мы не знаем, как зовут соседа. Мы не знаем, как зовут соседа. Когда мы начнем обыскивать его сумки, мы уж как-то познакомимся. Ну, это все правильно, ребят. Ну, серьезно.
Там я, с тобой поделюсь салом?
Нет. Просто познакомимся, что мы будем говорить, вы встали на путь исправления. Вот мы вот вас 3 месяца обыскиваем, например, условно говоря. И вот 3 месяца назад вы шкодили против России, суверенной. А теперь, смотрите, вы встали на путь исправления. Можем уже характеристику другую давать на работу и так далее. Понимаешь? Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Речь идет сейчас об уничтожении...
Об уничтожении, о том, что мы должны сплотить нацию путем врываться в квартиры, мне кажется, очень правильно.
Кстати говоря, сезонные продукты – это в основном деликатесные продукты, я так понимаю.
Не, не обязательно.
Вот отсталый Советский Союз производил сыр Рокфор. Отсталый Советский Союз производил боженину и карбонат.
Можно я скажу вам? Камамбер Советский Союз производил. Камамбер.
Фрукты, овощи из состран.
Фрукты, овощи. Вы говорите, лечо из Болгарии. Вы помните лечо?
Я очень многое чего помню.
Вы говорите это так с укором, как будто вы подойдете...
Ну, потому что вы сказали...
Чего? Значит, что?
Совершенно негодную вещь, что Советский Союз держался, основывался на отсталости.
Конечно, он остался. Конечно,
это неразумно,
конечно.
Это непрофессионально.
Конечно, да.
Я вот экономист, работал в институте Госплана.
А я жил в районе имени Лазо. А я жил в районе имени Лазо, где Путин тигров разводит. Хорошее место, нам сливы привозили один раз в год. Например, условно говоря, 20 августа сливы. Мы покупали тазик, жрали и знали, что в следующем году действительно тоже будут сливы. И все. Это, вы говорите, в Госплане он работал. Красавец, что сказать. А я жил в районе имени Лазо, где тигров разводят, в жопе мира, в поселке Переяславка в гарнизоне, понятно, на реке Кия, где растет очень много дикой манжурской конопли, и это единственное, что у нас было в избытке, больше ничего не было.
Я даже не знал, что существует масло несоленое. Знаете, госплановец, я не знал, что существует масло несоленое. Потому что у нас масло было по 3,50, соленое. Я только в Москве узнал, что масло бывает не соленое, потому что в гарнизоны поставлялось соленое масло, оно дольше хранится. Значит, там поставлялось 10-летнее какое-нибудь масло, 20-летнее какое-нибудь масло из стратегических запасов. Понятно? Я не имел понятия. Нам привозили виноград один раз в год, но не каждый год. Просто привезли виноград, жри, хавай, скотина, на, жри, сколько хочешь, но только сколько купишь. На этом закончи твой виноград, через год снова получишь, ясно? Вот как мы жили. Ну, что вы выдумываете здесь? Госплан, он ел сырочки, камамбер. Я тоже ел, когда приехал в Москву. Но до Москвы я сроду не видал этого нигде. Понятно? Поехали дальше.
Подъем. В движении.
В движении. О, Госплан. Они блатные все были, понятно? Хорошо. Тут в Москве что не было только? Упс, тут в Москве что хочешь было. Тут даже минтай мороженый был. У нас не было. 2 балла. Хорошо, значит, на проспекте Мира перед Енисейской огроменная пробка. На Ленинградке и на Войковской, на Войковском тоже пробка большая из-за дорожных работ, плюс аварии тотчас возникли. Плохо в город въезжает, ужасно, щелчок. Очень плохо. Ну и, пожалуй, самый худший по-настоящему. Теперь раньше стояла Рублевка перед Минкой, у них там все время танцы. А теперь Минка стоит перед Рублевкой. И серьезно так стоит, 3 километра в час выстаивает. Погнали дальше.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа. Все деревья рожа.
Десять часов 5 минут, понедельник, 3 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Во, как я научился рычать у тигров из района имени Лазо, Переяславка. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы, здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да. Зато сегодня привет. А через неделю в Испанию, блин, говорит 64-й. На евро сейчас менять или пару дней подождать? Подождите спрашивать меня. Дайте мне посмотреть, что там происходит. Нефтица, кормилица, углеводородица. 51-63. Паскудина. Ах, паскудина. Никакая нифига не заступница. Ну, нет, надо все равно на нее молиться. Ты читала эту самую, господи, книгу «Оборотня»?
Нет.
Посчитай. Там оборотень из КГБ в степи где-то там на Таймыре молится коровушке, к черепу коровы, который дает как бы символ земли русской и волшебства русского, значит, дает нефть.
Ему это помогает?
Не знаю. Ну, ты же знаешь, что древнее русское поверье, что можно влезть в ухо коровы и вылезти из другого. Крошечка-хаврошечка.
Да,
это,
да,
же,
да, да.
Это же на самом деле...
А сивка-бурка?
Сивка-бурка. Абсолютно. Встань передо мной, как лист перед травой. Но я сейчас про другое. Что надо влезть в ухо корове. И я думаю, что многие дети это попробуют даже делать, поскольку сказки это мучаются. Надо 62.30 доллар евро. Доллар рубль. И 68.47 это евро. 62.31 сейчас рубль продолжает падать. Значит, секундочку, я посмотрю, что у нас на главной паре, чтобы мы понимали. Потому что главная пара сейчас у меня откроется. Значит, 1.0987. А я не вижу большой проблемы с долларом евро. Он был у нас, мы его прощались, он у нас был 1.1013, сейчас он 1.987. Ну, конечно, горизонт чуть-чуть другой, но на самом деле разница в 26 пипсов, никакой такой большой существенной разницы я не вижу. Все равно большие движения начнутся в сентябре, товарищ. Почитай сегодня проклятый доллар. Почему он проклятый? Почему?
Почему проклятый? Чем вам плохо доллар, я не понимаю? И этот Степан из Вайтрана почему-то все время клянет доллар и с каким-то большим чувством, я хотел сказать.
Ну, потому что рубль падает, печалит его. Ну доллар что, растет, рубль падает.
Да, 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 про лисичку, безусловно. Да, вы правы, 45-й, это про лисичку. Священная книга оборотня. Там есть молитвы нефтицы. Ну, там, сказать, немножко рыба, коровьему черепу, в связи с тем, что хрошечка-хаврошечка влезала в ушко корове и всякое прочее язычество. Слушайте, значит...
Ой, а можно я тоже про молитвушку?
Давай, про молитвушку.
И как-то застряли в маршрутке в наших степях оренбургских. Сломалась она, да.
Там в степи глухой замерзал земли.
Ну, вроде того. 40 минут еще ехать до родимой деревеньки. Лето было, к счастью. И мы застряли. Единственная только проблема была, что дверь в этой маршрутке открывалась только если водитель выйдет и монтировка ее откроет.
Ага.
Такая дверь была. Изнутри ее было открыть невозможно.
Специфическая, да, дверь, да.
И там двое мужчин даже пытались, они не смогли открыть.
Что,
водитель
помер,
вышел и стал звонить, собственно, на свою базу, чтобы приехали, забрали.
Так.
Тут подъезжает кто-то просто из наших местных, а остановится и говорит, а вы что сидите внутри? А там мужчина ему отвечает, вот не можем выйти.
Да.
Он такой, а что не можете? Подошел, открыл.
И все.
Ну и, в общем, сидела бабушка в этом салоне, она так гладила обшивку сиденья, вот, гладила и так... Чтобы машина поехала.
Молилась.
Да.
Молилась. Она помогла молитовка.
Но машина поехала.
Ну вот видите, значит, Гринберг, об этом говорит Гринберг. Он говорит о молитовке. Петербургская турагентство... Нет, не там ищем. Академик Руслан Гринберг. За счет бедных выходите из кризиса аморально и безграмотно. Видишь, есть уже люди. Но мне кажется, что все советы Гринберга, на самом деле, повысить денежную массу, приведут к инфляции. А я не знаю, честно говоря, хотим ли мы инфляции. Здесь есть проблема, согласитесь.
Да.
Ну, согласитесь, потому что повысить денежную массу... Сейчас душат денежную массу. Считают, что ее не должно быть много, потому что, на самом деле, ориентир, главный ориентир, все-таки инфляция. Наше правительство, состоящее из людей, которые борются с инфляцией, наследники Кудрина, в сущности, они вот хотят задушить денежную массу. А целый ряд экономистов считают, что нужно повысить денежную массу, больше давать бабушкам, бабушки купят больше масла, значит, тем самым финансируя сельское хозяйство и так далее, так далее. Так
На самом деле они, наверное, купят все-таки не больше масла, а столько же, сколько у них было до того,
почему,
как...
Почему? Они начнут потреблять.
Нет, ну вот сейчас, например, они раньше
похудились,
покупали две пачки, да?
Прохудились сейчас... валенки, значит, она не может себе купить, она сейчас латает.
Да.
А то купит, окажет содействие местной промышленности, появятся местные налоги, пойдут в казну, починят дорогу, вам поставят правильную маршрутку. Понимаешь, в чем дело?
Да, но она ведь и раньше покупала эти валенки. То есть как бы докризисное количество.
Но в кризис она не купит.
В кризис не купит.
Поэтому я так понимаю Руслана Гринберга, что он советует раздать денег как раз как можно больше. Другое дело, что я понимаю так же, если уж я не экономист никакой, но я понимаю, что это, безусловно, точно приведет к инфляции. Ну, мне так кажется. «Сначала мы были бедными, а потом нас обокрали», приводит Гринберг цитату из своей бабушки. «Увеличение доходов в нижних децилях, наиболее бедных слоях населения, говорит Гринберг, как правило, не накапливается, расходуется практически сразу после получения». То есть бедные не купят.
Так и есть.
«Поэтому расширение программ соцвыплат малообеспеченным может стать важным механизмом преодоления экономического спада, восстановления экономики». Понимаешь, есть несколько концепций восстановления экономики. Накачивание ВПК, который может стать двигателем развития экономики. Накачивание бедняков деньгами, в том числе социальными выплатами, которые они пойдут и потратят, тем самым финансируя экономику. Вот вы... Давайте спросим людей, а что лучше? А что лучше? Скажите, пожалуйста, что нас спасет? Академик Гринберг предлагает непременно накачивать нижние слои, социальный низ беднейших, деньгами, социальными выплатами, потому что они всюду понесут эти деньги в магазины, всюду это будут означать потребление, налоги, и таким образом, каким-то образом будет подстегиваться экономика. Насколько это разумная мысль? Или все-таки лучше через ВПК? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Волею судеб экономист, Павел,
да.
Москва.
Здравствуйте, Павел.
Вот.
Да.
Я хотел бы сказать по поводу вашей ремарки об инфляции.
Да.
Если дать дешевые деньги бедным слоям населения, и это подстегнет инфляцию, стоит не забывать, что в нашей стране, которая провозгласила таргетирование инфляции как основную экономическую меру,
да,
предостережения, да. Вот. Основной рост инфляции, в общем-то, содержится в тарифах госмонополий.
которые
том, как они выстраиваются.
Которые бесстыжим образом возросли. Да, мне известно.
Вот. И помимо этого, хочется сказать, что дешевые деньги в стране есть, они выделяются Министерством финансов и Центробанком. Проблема в том, что они выделяются банкам. Банки накладывают свой дополнительный процент, пытаются их продать.
Да.
Скажем так. Вот. Поэтому я полностью согласен с
Гринбергом.
Да, собственно, в том, что дешевые деньги должны быть, и они должны быть у бедных, потому что государство их предлагает, но предлагает через вторые руки гораздо дороже.
Спасибо. Значит, слушайте меня. Сейчас уже 62,52 доллар. 62,52 вот в эти секунды. Это доллар, доллар продолжает дорожать. Рубль продолжает падать. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да,
слушаю. Сергей, Эльвира, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, здравствуйте, Эльвира.
Вы знаете, мне кажется, я не согласен с Гринбергом. Мне кажется, что...
Прошу вас, протестуйте, да.
Ну, нельзя давать людям рыбу, надо давать удочку.
Удочку.
Надо резко ломать настроение Центробанка, а лучше вместе с руководством этого Центробанка.
А можно мне сказать... защитить Гринберга? Я хотел бы защитить. А я хотел бы защитить Гринберга.
Но я же на него не нападаю.
Нет, это его идею, я именно его мысль, если позволите. Его мысль я хочу защитить. Он ведь говорит о бабушкас. А бабушкас как раз, бабушкас пойдут к местным бизнесу. Смотрите, в деревне.
Нет.
Деревне, да.
Да, Сергей, с бабушками все понятно, да, им пенсии надо увеличивать.
Побольше, побольше.
У нас забалансовые остатки лежат в штаб-фондах и в прочих фондах, да?
Да.
Порядка там 10 триллионов рублей. Ну, а солить-то в конце концов? Я говорю о другом.
Да.
Я говорю о том, что нужно давать людям возможность зарабатывать деньги. То есть нужно резко снижать кредитную ставку, делить инвестиционные или спекулятивные банки со спекулятивными банками.
Да.
Да? Давать те банки, которые инвестируют в промышленность, производство там, неважно что, важно,
да,
чтобы что-нибудь производили, да? Давать самые минимальные проценты, чтобы они кредитовали население под такие же минимальные проценты.
Ну хорошо, а что с инфляцией? А что с инфляцией? Вы же вот упускаете.
Сергей, а с чего вдруг инфляция будет, если в Китае соотношение денег к ВВП порядка там, я не помню сейчас, то ли 140, то ли 170%, а у нас 40. А в Китае инфляция не такая уж и большая.
Теперь слушайте, хорошо, но в Китае сразу в доллары не несут менять, а у нас понесут сразу менять на доллары.
Конечно, так у нас нужно восстанавливать закон
доверие,
о валютном контроле.
Нет, тогда надо восстанавливать доверие, надо восстанавливать доверие. У нас нет доверия. Послушайте, пока мы говорили с полковником, мы говорили сейчас с полковником. Значит, начали разговор под мою фразу 62,52 доллар, рубль, 62,52. Если позволите, закончили разговор 62,82. На 30 копеек во время разговора с полковником рубль упал еще на 30 копеек.
Куда же он так-то?
Он устремляется к 65, на мой взгляд. Значит, сейчас он пробьет 63. 69 пробито по евро. 69 только что пробили по евро. Сейчас 69.0 в данную настоящую секунду. 62.82 по доллару. 62.82. Я продолжаю следить. У меня курс вот прямо передо мной на kursarub.com. Спасибо, ребята. Они очень гордятся, когда я их называю. И потом мне об этом пишут. Спасибо, ребята, за хороший сервис. Значит, алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще говоря, и без Гринберга понятно, что санкции Запада ударили прежде всего по капиталовложениям в экономику.
Ну да.
Ведь Центробанк имитирует рубли в соответствии с притоком долларов.
Да.
Ну, за счет экспорта, за счет капиталовложений извне. Короче говоря, я так понимаю, что даже государственные корпорации кредитовались на Западе до санкций.
Конечно, конечно. Крупнейших немецких, австрийских дружных банках, конечно. Немецких, австрийских дружных банках. Это, безусловно, известно. Да. Да, спасибо большое, конечно. Но и огромное число наших бизнесменов кредитовалось на Западе через свои материнские компании в офшорах. Как вы знаете, что материнские компании большинства русских крупнейших системообразующих предприятий, материнские компании находятся вне пределов России. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Зовут меня Николай Михайлович.
Да, Николай Михайлович.
Знаете, я вот полностью согласен и с Гринбергом, и с вами.
Да. А нет, почему? Я на самом деле задаю вопрос.
говорят о каких-то общих проблемах, да. Но главная-то проблема, что старики деньги не копят.
Вот
но купит он вместо 100 грамм колбасы 150. Какая инфляция?
Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот мне пишет один из наших слушателей. Бабушка отдаст своему внуку, а который купит iPhone, и это не попадет в русскую экономику.
Ну, знаете, это может быть одна бабушка на 100 тысяч.
Которая отдаст на iPhone.
Остальные да. упорно копят, чтобы, как говорится, зубы сделать, лекарства купить, то заплатить за квартиру.
Да, да, заплатить за квартиру, может быть, чуть-чуть на кухне поправить кафель, там, пригласить кого-то.
Конечно,
понимаете?
Конечно. Старики живут на копейки. Ну, чего тут говорить о каких-то общих проблемах?
Да. Спасибо большое. И это очень точное мнение. Хорошо, слушайте, у меня есть еще есть проблема. Значит, смотрите, сейчас чуть-чуть 62.71, 62.69. Сейчас рубль-доллар 62.69 в эти секунды. Поехали дальше. Знаешь, я хотел про взятки поговорить. Это интересная информация. Да. Я читаю по нее Зрукому, которая ссылается на прессу. Средняя сумма взятки, получаемая российскими чиновниками, превысила 200 тысяч рублей. Средняя, внимание, средняя. Дальше переключаемся. Кто брал взятки и давал взятки, пожалуйста. Взяточники и взяткодатели. Подключайтесь к разговору, мне очень интересно. Значит, двукратный рост. Это МВД. МВД для себя считает вот такую фигню. И у них есть какая-то своя статистика. Год назад... Средний размер взятки и коммерческого подкупа, насколько я понимаю, в Российской Федерации был 109 тысяч рублей. Средний, конечно. Вот. Полицейские признаются, что расчеты приблизительны, но сейчас ровно за год 200 тысяч средняя взятка. Таким образом, смотри, даже рубль упал не так сильно, как коррекция, то есть коррекция чиновников на взятках была с превышением, с запасом. Как бы чиновники как бы знали истинную цену рубля, и вместо 109 тысяч стали брать 200 тысяч.
Так они кризиса-то боятся.
Ну, конечно.
Ударило, наверное,
сильно. Я думаю, что они внутренне рассчитываются в долларах. Внутренне рассчитывают в долларах с опасением, что рубль не устоит. Председатель Кабанов. Чего бы то ни было, председатель Кабанов считает, что высчитать средний размер взятки в России невозможно. Невозможно. А я думаю, что возможно. Напишите нам, пожалуйста, какую взятку давали вы за истекший период. Например, сравните этот год и предыдущий. Утверждает МВД, что размер взятки со 109 тысяч средний по России поднялся чиновникам и коммерческий подкуп до 200 тысяч. Это интересная сумма, и тотчас Кирилл Кабанов говорит, что вычислить это невозможно. Это невозможно вычислить. А я предлагаю вам вычислить. Значит, плюс 7-925-88-88-948, какую взятку давали или брали вы? И за что? Коротенечко, тезисно. Плюс 7-925-88-88-948. А также на сайт напишите, говорит, москва.ру.
Ну, на самом деле, за внеочередную операцию, 200 много, конечно, полтишочек.
50 тысяч рублей. Да, Элю, а ты записывай, пожалуйста, 50 тысяч и помечай. Внеочередная операция. Берут столько, чтобы не стыдно было брать, то есть красненькими или зелеными бумажками. Скажите, что телефоны передадите куда следует. Нет, мы не передадим телефоны куда следует, потому что мы то и дело защищаем. У нас дело в том, что настолько обильно, огромное количество людей звонит и пишет, даже в августе, ребята, вы не поверите, что мы в целях... Мы чистим все время телефон, потому что иначе он зависает. Нам надо чистить и перезагружать довольно часто. Вычислить можно, все расценки известны, можно приблизительно... посчитать, пишет нам Скумбриевич. 10% от возврата НДС, говорит Воланд. Нет, дайте абсолютный размер мне, пожалуйста. За встречку 2010 год 2000 рублей, 2015 5000 рублей. За встречку 5000 рублей взятка ментам. Мы бросили взятку оземь. Нет. 5 миллионов, пишет 08-й. Давал или брал? 5 миллионов. И, пожалуйста, две строки хотя бы. Свои чертовы 140 знаков выберите. Примерно за что? Помбон. Дал 23 тысячи. Не скажу за что, извините, Помбон. Дали 1 миллион за торговую точку в торговом центре.
Раньше было, смотри, 1 миллион за торговую точку в торговом центре. Раньше было 500 000. Это под столом. Даю взятки как более миллиона. Да, я даю взятки более миллиона в совокупности. Более миллиона в совокупности. Но не за, за что непонятно, да? Дала методисту в универе 5000 рублей за курсач про градостроительство. Так как препод был невменяем, издать самой было нереально. Ну и правильно, Видите, как люди учатся жить. Ну, естественно, на крыло. Люди становятся на крыло в университете.
В наше время 5 было за экзамен.
А мне не дают, сажался 54-й. Было 50 тысяч, стало 75 тысяч за квартал, тоже под столом за какую-то услугу коммерческую. Права купил 40 тысяч рублей, говорит Красногор. 40 тысяч рублей. Вы знаете, я пытался за 40, и нет, уже за 40. В Москве, во всяком случае, не продают. Две бутылки коньяка за сплошную. Какой коньяк? 7373948. Какой коньяк? Это тоже очень коньяк. Коньяку рознь. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Алло, здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Сергей, взятка делится на два вида. Для того, чтобы чего-то избежать и чего-то достичь.
Это верно.
Вот, когда избежать, у вас мало вариантов, вам назначают цену.
Да.
Вот. Когда вы хотите что-то получить, вы можете откатиться, зайти с другого боку, у вас есть время, какой-то временной лаг. Поэтому взятка во избежание, она всегда дороже, потому что там схема отработана. Уже вы не можете, вы можете вырваться, понимаете?
Да.
Вы просто дороже.
Да, да. А скажите, пожалуйста, а за позитив?
Вот я за позитив, но вот за негатив меня просили в трудовой инспекции 300 тысяч рублей, чтобы меня не сажать.
300 тысяч рублей, чтобы
не сажать. Но вышел на судью через других людей и без денег.
Нормально, да? Хорошо. В Министерстве потребительского рынка услуг приходится постоянно покупать лицензию на продажу алкоголя. 60 тысяч рублей за то, чтобы ребенка записали в первый класс обычной школы, Артем. Артем, но у вас там нет прописки или есть? Вот напишите, пожалуйста. То есть вы там прописаны, и тем не менее 60 тысяч рублей с вас взяли. Или, скажите, вот это очень важно. 60 тысяч рублей в 2007 году за военный билет. То есть не служить в армии, да? Это тогда было 2000 долларов, да? Нет? Нет, тогда это было больше, чем 2000 долларов.
Больше.
Значит, подождите. Это было в 2007 году, я вам скажу. Было как бы не 23 с чем-то доллар стоил, 23 с чем-то. Значит, вы заплатили более 2000 долларов за то, чтобы закосить от армии. Я правильно понимаю? Роды с конкретным врачом, отдельная палата. В 2013 году 40 тысяч. В 15-м отдали 72 тысячи. Роды 72 тысячи. А ты взял роды 40, потом стрелочка 72. А открыл кат. Что открыл кат? 46 тысяч. Да.
Что там ленточку перевязал?
Открыл кат. Что это значит? Что это значит? Я от армии за 120 тысяч откосил в 2006 году.
За сколько?
За 120 тысяч рублей. Это тогда, ну вот, шестой, я сейчас не помню, честно говоря, курс, потому что в шестом опять курс мог быть 28. Мог быть 28, на самом деле. Я сейчас не помню, какой был в шестом году. Закупки IT-оборудования. Стандартная взятка 10% от суммы контракта. Последняя продажа была на 30 миллионов рублей. Пришлось отдать 3 миллиона. Отдали 3 миллиона чиновнику. За езду под шофе в 2010 году 10 тысяч рублей и права в кармане. Работаю водителем. Подмосковье. Закос от армии в 2009 году стоил 150 тысяч рублей. Секундочку. НДС 240 миллионов, возврат из бюджета, 24 миллиона рублей в налоговую взятка и 3 миллиона рублей в казначейство. 40 тысяч рублей ежемесячно за газ, который проведен без разрешения в ресторане. 40 тысяч рублей ежемесячно за неразрешенный газ. Очень интересно. А, значит, подождите, 24 миллиона. Человек, слышишь, вот человек, с каким все-таки человек оборотом? Вот я бы хотел давать такие взятки, но я не могу.
24 долларов.
Слышишь, он дает 24 миллиона рублей постоянно, месяц, в налоговую, и 3 миллиона рублей в казначейство носит в месяц. Я понимаю, в месяц или в квартал? Скажите мне, пожалуйста. И 40 тысяч рублей за газ, который проведен без разрешения. Это потрясающе. Вот она школа жизни. Вот рассказать бы Гоголю. Федеральная служба судебных приставов. Средний размер взятки составляет 10% от суммы долга. Ну, если вы чеченов наймете, там половину придется отдать. Если сумма долга 5 миллионов рублей, то чтобы не взыскивать эти деньги, предлагают 500 тысяч. Чтобы не взыскивать. А тот, кто взыскивает, сколько дает? То вне зависит индивидуально от имущества, находящегося в собственности. Все равно все, нет, но все зависит от имущества. 40 тысяч рублей купить права в Новосибирске. Новосибирске. Видите, какое прекрасное у вас место. Я тут в Москве пытался, мне сказали, нельзя, не получается. Нет, не получается. А, секундочку. Я не беру и не даю. Военный билет в 2014 году стоил 120 тысяч рублей в Московской области. Какие прекрасные люди. Видишь, вся, вся правда. Требовали 120 тысяч рублей за садик мимо очереди. 120 тысяч рублей в Московской области? Ребят, вы что, ребят? Это же очень дорого. 1 200 000 долларов за согласование в Минприроды. 1 200 000 долларов за согласование. В Москве меня научили. Я жил в Беларуси все время и не давал взяток. А в Москве меня это, этому научили. Пишет Санька Белорус. Ну, как это прекрасно. Платили в 2013 году 150 тысяч долларов за оформление машиномест в элитном доме в Росреестре. Занесли в Росреестр 150 тысяч долларов. Это прекрасно, видишь, все всюду. В Красногорске бери права, 40 тысяч, и все в порядке. Так, секундочку. Сколько казначейству откатывают за космодром? Не знаю. 5 тысяч долларов за то, чтобы отстали за рабочих мигрантов, вот говорит человек, заплатил. 5 тысяч долларов. Ну и все, мы, наверное, уже не успеем. А можно я быстро возьму твой листик и быстро прочитаю? Быстро прочитаю.
Смотри, это быстро будет прочитаю. Сложно.
Значит, смотрите, средний размер взятки я, конечно, в уме сейчас не вычислю. У меня средний размер 50 тысяч, 5 тысяч, 5 миллионов, 23 тысячи, 1 миллион, 5 тысяч, 40 тысяч, 2 бутылки коньяка, 300 тысяч, 60 тысяч, 60 тысяч, 72 тысячи за роды, 120 тысяч, 3 миллиона, 150 тысяч, 40, 3 миллиона, 24 миллиона, 500 тысяч, 120 тысяч, 1,2 миллиона долларов, 150 тысяч долларов, 5 тысяч долларов. Это мы записывали просто, какие взятки дают наши слушателя. Надо сказать, чувствуется, что люди живут, какая-то энергия в них есть, правда же? И деньги есть. Надо брать больше с них. Раз у них все есть деньги, надо брать!
Обзор прессы.
10:34 у микрофона Эльвира Хасаншина. Прогнозы ученых: к концу века население Земли составит 11 миллиардов человек. Об этом пишет МК. После 2020 года Индия обгонит Китай по населению, предполагают ученые. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске МК. Еще один материал интересный публикует российская газета. Это интервью с академиком Гринбергом. Он считает, что расширение программ социальных выплат бедным повысит спрос на отечественные товары и поможет преодолеть экономический спад. Подробнее об этом читайте в российской газете. Граждане не хотят защищать сеть от регулирования. Об этом пишет Коммерсант. 58% опрошенных не возражали бы даже против тотального отключения интернета. Это следует из исследования ВЦИОМа. Подробнее об этом читайте в Коммерсанте. Там же рассказывается про ликвидацию в Ингушетии 8 боевиков. В их числе, как утверждает в Национальном антитеррористическом комитете, оказался и один из организаторов прошлогоднего нападения на Грозный, Адам Тагилов. Недавно члены вооруженного подполья присягнули на верность лидерам Исламского государства и вошли в эту международную террористическую организацию. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну а «Новая газета» публикует интервью с капитаном Ерофеевым, который говорит: «Я как бы не один такой, с Сашей тут сижу, просто только о нас рассказывают и пишут, а реально таких много». Спецкор «Новой газеты» встретился с задержанными россиянами в киевском следственном изоляторе СБУ. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Ну и новые известия рассказывают, что миру грозят войны за водные ресурсы. Ученые и международные организации бьют тревогу. На планете нарастает нехватка пресной воды. Всемирная программа ООН по оценке водных ресурсов регулярно публикует доклад, представляющий самую полную оценку состояния пресноводных ресурсов. Выводы ООН неутешительны. К 2030 году почти половина населения планеты будет жить под угрозой водного дефицита. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 10:36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Сегодня довольно много коррупции. Есть также публикация еще в «Коммерсанте деньги» о том, как гаишники берут и продолжают брать. И вот эта идея, что они смогут на месте теперь брать опять, ну, это возвращение сущности к взяткам. То есть гаишники смогут на месте брать деньги.
Штрафы?
Да, да, это новая фигня. Теперь у них будут соответствующие планшеты.
с насадками, как будто они из тануки развозят эти самые суши, значит, у них будут специальные такие штучки, насадки на планшеты, где они смогут взять с карточки деньги непосредственно на месте. И я понимаю, что это как раз возвратит их на улицы, и как раз это определит какую-то таксу наличными, вот мне кажется.
То есть полицейские тебя будут спрашивать, а вы расплачиваетесь карточкой?
Да. Да, да, да. Да, вы хотите карточкой или наличными? Вот это и будет вопрос. Вот это и будет вопрос по-настоящему. Значит, смотри, вот история. На трассе Дон, я читаю по «Коммерсант» деньги. «Добро пожаловать в ряды пешеходов», поприветствовал знакомого инспектор, пригласив свою машину, продемонстрировав радар с фотографией. Скорость 153 км в час. Разрешенная 90. Превышение 60 км в час. У радара погрешность максимум на 2 пункта, у вас целых 3. Лишение прав на 4-6 месяцев, сказал инспектор, начал писать. Значит, дальше. Секундочку. Этот ему написал, что нужно как-то договориться, большая семья, работа и так далее. «Предупреждаю, это дорого», сказал офицер. И написал на бумажке 30 тысяч. Написал на бумажке. Значит, они переписывались на этой бумажке некоторое время, зачеркивая предыдущую сумму, сторговались на 15 тысяч. Получив деньги, инспектор стал другом-другом, просто, ну, настоящим корешем. Он сказал, ну, что ж вы, взрослый человек, ездите без антирадара? Ну, что ж вы так? Вот если бы у вас был бы антирадар, вы бы со 160 успели оттормозиться на 110. 50 км в час сняли бы. Хотите, купите хороший антирадар за 4-5 тысяч рублей, и наэкономите чертову ему денег, он говорит. Надо обязательно
быть. Какой молодец. Да.
То есть он действительно серьезно помогал, стал помогать, получив 15 тысяч. На самом деле, пишет «Коммерсант» деньги, что сейчас инспекторы заинтересованы не в мелких нарушениях, а в крупных, которые лишение прав. Потому что по-настоящему только на лишении прав можно хорошо заработать. На всех остальных статьях не сильно-то и заработаешь. Ну вот, значит, я думаю, что это связано с... И вернулись, да, и второе, и важное, они вернулись на трассы. Их не было на трассах довольно долго, но они вернулись после того, как им отменили надбавки всевозможные и так далее, и жизнь их стала плохая. И мы теперь вправе ожидать, что они начнут зарабатывать опять промыслом таким.
Но они все время говорят, что их не хватает.
Кого?
Ну, самих полицейских,
людей?
Нет, да.
Нет, полицейских у нас больше всего на планете Земля, на душу населения. Мы, наверное, входим в тройку или в пятерку стран, в которых самое большее число полицейских на душу населения. Так что полицейских не просто хватает, а их абсолютно во много раз больше, чем нужно. Во много раз больше.
Своих участковых мы видим только в экстренных случаях.
Ну, потому что они в этот момент заняты крышеванием всевозможными, всякими другими добрыми, этими самыми, добрыми бизнесами. Слушай, значит, я расскажу. США решили опередить Китай в построении экзафлопного суперкомпьютера. Это же интересно. Экзафлоп. То есть он миллион миллиардов операций в секунду производит.
Ух ты.
Миллион миллиардов. Да. В целом США остается лидером в построении высокопроизводительных систем. 233 у них есть суперкомпьютера, из 500 самых мощных находится на территории этого государства. Вторая Япония, у нее 40 сверхкомпьютеров. Китай 37 систем суперкомпьютерных. Четвертое место с Германией. Россия на 9-м месте. Значит, ну а 9-е, я думаю, 9-е это хорошо. Надо сказать, что они сейчас бросили, американцы, 325 миллионов долларов на создание суперкомпьютера мощностью до 300 петафлоп. А следующий сейчас сделают 300 петафлоп. Это 10-15 степени, миллион миллиардов. А будущий суперкомпьютер сделают в 18 степени миллиард миллиардов операций в секунду.
Но эти компьютеры, наверное, у военных стоят, да?
Ну, на самом деле, американцы, действительно, армия становится инициатором подобных вещей. Но американцы также, я уже говорил об этом, морская нация. И, например, на сверхкомпьютерах они рассчитывают климат. Сверхкомпьютеры позволяют американцам моделировать климат.
Придет ли новый ураган?
Конечно, с теорией турбулентности, хаоса. Вот теория хаоса здесь применяется. И они рассчитывают, какая будет погода. Поэтому американский прогноз на самом
точнее.
Деле, ну, самый точный. Вот американский прогноз самый точный.
Ой, а можно я на этом фоне как раз
выступишь с красненькой? Да.
В России создан новый вид вооруженных сил, воздушно-космические силы. Шойгу заявил об этом.
Ну, вот это готовились мы об
этом
в лабораторе.
И еще, Суд арестовал...
Туда войдет воздух и космос. Воздушно-космический войдет воздух и космос.
Очень суд хорошо. Арестовал, да. Считай, экс-руководителя Роснана Маламеда на 226 миллионов рублей по делу о растрате.
Спасибо. Я могу вам сказать компьютеры. На самом деле, вот я смотрю погоду в любой деревне в России через американские сайты, потому что американцы считают это на суперкомпьютерах, и точность предсказаний, конечно, существенно выше, чем у других людей, да? Значит, вот, пожалуйста, сегодня в Нахабине, завтра будет 23, 23, 24, 27, 27, 27 с грозой в пятницу, 27, 29, 29, 29 в воскресенье. Следующий понедельник, 29, 30, 27, но меня уже здесь не будет. Меня здесь не будет, поэтому я могу и не смотреть. Что
зато я буду.
Ты будешь? Да. А, ну.
А то я все время зонтик, когда зонтик беру, дождя нету, а зонтик вот не возьму,
вот
сразу.
Вот и не бери. Могу рассказать про Барселону. 27, 29, 29, 28, 27, 28, 28. Зачем ехать в Барселону?
Какая красота.
То же самое. Что значит красота? То же самое, один в один. Копейка
в копейку.
Да
там дождей нету.
Там и один дождь будет, я вот сейчас посмотрел. Значит, это создание компьютеров. Американцы на первом месте пока, и, наверное, так и будут в течение, по крайней мере, этого века. Интересно, я также хотел вам рассказать о наших исследованиях. Да нет, еще про американцев, если позволите. Значит, Цукерберг анонсировал беспилотник, который бы, об этом тоже писалось. Вы знаете, Google собирается этим заниматься, Amazon собирается этим заниматься и так далее. Они собираются специально где-то на 18 километрах забросить какое-то невероятное количество беспилотников, которые будут дроны на солнечных батареях, которые будут раздавать интернет. В районах, которые... над Африкой, везде. Они хотят, чтобы весь мир получил интернет. Весь мир получил интернет, потому что интернет взрывообразно дает возможность общения и взрывообразно дает накапливание информации. Интернет. Интернет, в сущности, это библиотеки современности. Да? То есть библиотеки, которые были доверены там, какой-нибудь Лао Цзы, как ты знаешь, он в библиотеке был у одного из ванов. Он заведовал библиотекой. И тогда библиотеки были сосредоточением знаний. Сегодня взрывообразное расширение знания идет через интернет. И Цукерберг, Amazon, Google, все эти компании, значит, хотят таким образом создать планету, где все люди общаются со всеми. Да? Значит, Facebook строит дрон и забрасывает в честь орла Акилы, спутника и оруженосца древнего бога Зевса. Но проблема, гигантская проблема, что они начнут не с России, а с Африки. Ну, Россия, я думаю, что суверенитет на 18 километрах есть у нас же? Есть, наверное. Мы будем сбивать эти дроны, нет? Мы будем сбивать. Запускать в небо аппарат будут с помощью воздушных шаров, которые поднимут его на заданную высоту. Вес у Акила, наверное, все-таки. Акила, правильное ударение. Почти 400 килограммов. Размах крыльев, эквивалентный размаху крыльев Boeing 737, 43 метра. Солнечные батареи будут удерживать эту 400-килограммовую историю в воздухе. Значит, с помощью специального лазера он будет лить интернет через спутники, лазеры и так далее, и так далее. Скорость будет 10 гигабайт в секунду. 10 гигабайт в секунду. Беспилотник будет от 18 до 27 километров. Каждый из них по 90 дней. Затем площадь 50 километров каждый закроет. 50 километров в радиусе, насколько я понимаю. Да, в радиусе. Значит, затем его будут сажать, снова заряжать еще и снова забрасывать, и снова забрасывать. И так вся планета Земля постепенно, кроме России, насколько я понимаю, потому что мы, я думаю, и надеюсь, что мы их, собьем.
Все-таки. Африканцам нужнее.
Африканцам нужнее, конечно. А социологи выяснили отношение граждан России к цензуре в интернете. Вот это очень интересная статья. Почти половина граждан России, жителей России, считают, что в интернете должна быть цензура. Тогда как всего 11% придерживаются противоположной точки зрения. Давайте проголосуем, а то мы вообще сегодня не голосовали ни
давайте.
Разу. Давайте. Хочется проголосовать ведь, правда же? Значит, давайте. В интернете должна быть цензура. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Да, в интернете должна быть цензура. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Значит, смотрите, на самом деле, что произошло с населением России. 49% населения России считают, что в интернете должна быть цензура. 11% что нет. Ну, там остальные дали промежуточные, 40% дали промежуточные какие-то мнения. Это Всероссийский центр изучения общественного мнения вместе с Анненбергской школой коммуникации Университета Пенсильвании провел опрос. Дальше. Большинство опрошенных поддерживают полное отключение сети в случае национальной угрозы или массовых протестов. Полностью отключить интернет в случае массовых протестов. 58%. В то же время 73% респондентов считают, что в интернете не следует публиковать негативную информацию о чиновниках. 73%.
Ого!
Плохое про чиновников не публиковать.
Нет, говорить можно, публиковать нельзя.
Что касается призывов к антиправительственным протестам, негативно к ним относится 81% россиян. 79% отрицательно относятся к сайтам и группам, которые используются для организации таких мероприятий. 42% жителей России считают, что иностранные государства используют интернет против России и ее интересов. О! Давай, вот это вот мне больше всего понравилось. Вот это мне офигенски понравилось. Интернет – антироссийское изобретение. Вот это вот, по-моему, круто совсем. Останавливаем голосование. Запиши, пожалуйста. Запиши, пожалуйста. Значит, цензуру в интернете. Ввести цензуру в интернете. 35% да, 65% нет. А вот это вот офигенская тема. Вот это. Значит, что интернет создан и используется для антироссийских действий зарубежных стран. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Смотрите, это офигенно. Вы смотрите, 42% граждан, жителей России считают, что иностранные государства используют интернет против России и ее интересов. Иностранные государства пользуются интернетом, чтобы действовать против России. Интернет вообще... Нет, давайте сузим этот вопрос. Вообще просто шлепнем как есть. Интернет – это против России. Интернет-тире – это против России. Вот именно так. Вот так я формулирую. Интернет – это против России. 134, 21, 35. Да, 134, 21, 36. Нет. Интернет – это нечто против России. Изобретение против России. Изобретение – система знаний, не знаю, система поиска знаний, хранения информации против России. 32%, 31% у меня сейчас так считает. 30%. Это прекрасно на самом деле. Это прекрасно. Вот это. Интернет на самом деле – это просто, если позволишь. Интернет, в принципе, это место. Ну, да. Место, как раньше была площадь. Вот была площадь, базарная площадь, куда люди сходились, где люди обменивались информацией. Да? Интернет – это место. Но в отличие от площади в селе или площади перед магазином, главной площади, да? Где автобусная станция, там обычно что-то такое, можно купить поросенка, еще что-то, все вместе, да? Я как-то чуть не купил рыжего поросенка, когда я ехал за Шаховской.
Зачем?
Ну, я хотел развлечься и не знал, что потом с ним делать. Но не купил в результате. Значит, вот это все было на автобус, рядом автобусная станция, тут же и рынок, тут же китайский ширпотреб, тут все вместе, да? Вот это... Интернет – это ровно то же самое. Понимаешь? За этой площадью я заходил, какой-то кавказец дал мне плов. А может, это был не кавказец, а узбек, ну какая разница. Значит, дал мне плов превосходный, немножко помидоров с огурцами, салатик какой-то. То есть это и есть интернет. Интернет – это базарная площадь, автобусная станция, все вместе. Деревенская. Так. Только размер этой деревни – мир. Ну, то есть глобальная деревня. Global Village. Это придумано было очень давно. Global Village. Глобальная деревня. Это и главная идея интернета. Значит, в принципе, надо это запретить, считают люди. Да? Интернет – это место встречи. Место встречи, где люди просто встречаются и обмениваются информацией, хранят ее. Там же они едят, там же они смеются, там же они занимаются и грязными какими-то делами. Понимаете, где-то из-под полы что-то продают, где-то там. А тут же и аптека. Тут вообще все, все. Ну, вот вы были на деревенской площади, вот там все. Это и есть интернет, в сущности. Значит, интернет – это нечто... существующие специально против России. 134, 20, 21, 35 – да, 134, 21, 36 – нет. Я вам скажу результат. 30 на 70. 30% наших просвещенных слушателей считают, что интернет – это нечто специально придуманное против России, существующее против России. Здравствуйте. Комара, да? Нет.
У него уже отключили.
А, это полный бред, этого не может быть, говорит 96. Нет. Это не полный бред, это ровно, вот слушайте меня, 30% так считают. У меня много, несколько сотен человек для августа.
А тут вопрос, наверное, в мобильности еще. То есть одно дело, ты можешь там возмущаться всеми там поправками, которые вводятся, а другое дело, готов ли ты их отстаивать.
7373, есть... да. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте, это Степан.
Здравствуйте, Степан.
Сергей, ну я не верю в этот вопрос, но этого не может быть.
Может, как-то может. Так, 30%, 30%.
30%. Нет, тот, который вот 49%, что нужно отключить. Ну, как это можно... Сергей, нет, вот
все, я вам рассказываю. Все, можно прочитать, меня... можно прочитать, точно как написано. 49, ну там они говорят, 49% считают, ну, что понятно. В интернете должна быть цензура. Быстро перечислю, я вас не буду отключать. Подождите, вы скажете все. 49, в интернете должна быть цензура. 58, полное отключение в случае национальной угрозы или массовых протестов. Ну, то есть, если люди выйдут на улицу, отключить полностью интернет. 73, не публиковать негативные... информацию о чиновниках. 73%. Понятно, да? 42%. 42% иностранные государства используют интернет против России и ее интересов. Понятно? Треть. 33%. Использование интернета повышает риск самоубийства. Интернет угрожает семейным ценностям. 24%. 21% считает, что интернет разрушает социальные связи. Это серьезное исследование в ЦИОМ, это научное исследование, в отличие от нашего, антинаучного. А?
Это колоссально профессиональная работа, хочу сказать. Сколько же у них заняло времени, чтобы провести этот опрос?
Ну, не знаю. Вы знаете, механизмы опросов у ВЦИОМа, у ФОМа, у Левады настолько отработаны, что много времени не надо. У них есть огромное количество. 29 на... У нас 29 на 71. 29. Интернет это нечто, существующее специально против России. 29%. Да, прошу.
Пусть Цимис еще проверит на всякий случай. Вот мне интересно, а что Цимис сам скажет?
Цимис среди молодежи?
Да. Интересно. Сергей, попросите рыбку, пусть он спросит Цимиса.
Надеюсь. Это интересно, да. Мы надеемся, что нас слышат люди из Цимиса. Спасибо. 7373948. Мне кажется, сейчас Юрий Николаевич все-таки резанет правду матку. Юрий Николаевич, с правдой маткой, прошу вас.
Значит, сейчас многие хвастают, в том числе и вы, что не имеете телевизора. Я же шагнул дальше вас в своем развитии и не имею уже компьютера.
Вот тогда, нет, но это слишком радикально, Юрий Николаевич. Абсолютно, я до этого не дойду. Юрий Николаевич, на самом деле ему присуще острое чувство юмора. Отказаться от телевизора, считает Юрий Михайлович, шаг отказу от компьютера. Нет, Юрий Михайлович, нет. Я отказываюсь от компьютера тоже, Юрий Михайлович, и за этим будущее. На самом деле, постепенно мы перейдем все на смартфоны. Вот какое будущее. Потому что я уже читаю статьи на смартфонах. Мне лениво.
Включать, выключать,
знаешь, загружать. Потому что на смартфоне нет сим-карт. Вот если бы на смартфон можно было поставить сим-карту, на этот, прости, на компьютер. Mm-hmm. На компьютер, вот на этот компьютер. Mm-hmm. Если бы я мог им работать через сим-карту LTE-шную, я бы давно, я бы пользовался. Но поскольку мне надо сделать хотспот через свой смартфон, значит, раздать хотспот. А для того, чтобы раздать хотспот, мне надо отнести на подоконник. То, что у меня там в комнате чуть хуже, чем на подоконнике. Я несу на подоконник, раздаю хотспот, потом открываю компьютер. Значит, я начинаю всасываюсь в эту тему. Компьютер грузит тяжелые сайты, тяжелее, чем смартфон. Да, он полный, full version. Значит, отсюда вывод, что я такой не делаю этого ничего, а вообще пользуюсь дома только смартфоном. Все, вся переписка, вся почта, все вообще, все только на смартфоне.
Ну, там же роутер стоит, он же везде раздает, нет?
Это у тебя стоит. Значит, у меня ничего не стоит, потому что я живу в Подмосковье. Подмосковье – это разновидность каменного века, понимаешь? Разновидность каменного века. Какой роутер? О чем ты говоришь? У нас LTE, но два звена всего.
Ну, хорошо, шнур. Шнур?
Да нет.
Вставил.
Да нет, да какой? Красота. Нет. Никакого у тебя... Ты Wi-Fi раздаешь по квартире, правильно? У тебя есть Wi-Fi?
Да.
У меня нет. В этом отличие.
Ладно, в деревне у меня тоже нет, у меня есть шнур.
Шнур?
Единственное, только что с ним не походишь.
То есть выделенка, старинная выделенка? Так ты можешь старинную выделенку воткнуть в рутер и раздать рутером.
Могу, наверное.
Да, приезжай прямо в деревню с рутером, ты его ставишь, выделенку туда, памс, и раздала, и все как бридж, то я использую как бридж.
Там ладно? Скорость не такая уж хорошая, чтобы раздавать.
Ну, хорошо. Хорошо. 7373948. Итак, у нас 29% наших слушателей считают, что интернет – это нечто существующее
и придуманная прямо против России, напрямую. Ладно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я работаю в Mail.ru,
да.
И как человек, работающий с этим, могу сказать прямо, что это не придумано против России. Почему?
Да.
Потому что, грубо говоря, в том же Гугле 70% сотрудников русские. В Microsoft 45% сотрудников русские.
Да, ну это продажи. Это ожидовленные специально. Ожидовленные.
В том-то и дело, что нет.
Нет,
в том-то и дело, что нет. У нас условия для работы даже в этом плане лучше. Уезжают туда именно для того, чтобы двигать наши программные продукты, например.
Да.
То есть тот же Viber, придуманный господами белорусами, сейчас завоевывает европейский рынок.
И как тот же Microsoft
со Skype, слушай, смотрите. Так тот же Microsoft со скайпом слушает, например, слушает и передает информацию ФБР, Viber передает информацию в ФСБ и КГБ. Тут это война прекрасно. Идет на два фронта.
Хорошо. А если мы звоним через Facebook, куда идет информация в ЦРУ?
А если мы звоним через Facebook, информация идет рекламодателям. Вот так.
Скажите, подождите. А если звонилки на Телеграме нет, но мы болтаем через Телеграм, куда идет информация?
А Телеграм зашифрованный. У Дурова есть запатентованная технология зашифрования, за взлом которого предлагает миллиард долларов любому.
А скайп нет, скайп давно уже, все, бэкдор открыто.
У скайпа принадлежит Microsoft, и, кстати говоря, у них есть договор о сотрудничестве с ФСБ, и они информацию службам передают и американцам, нет. И нашим.
Скайп лет 13 назад был ничей, а потом... Слушайте, у меня было время, когда я заходил в скайп в самом начале, мне было написано, в скайпе сейчас 2 миллиона пользователей, а сейчас, наверное, там 30 миллионов, когда заходишь, правда?
Сейчас, да, есть на всех устройствах на самом деле. И да. Более того, я с мобильника в скайпе сижу чаще и звоню с него, чем просто по телефону.
Скажите, а когда Телеграм сделает звонилку?
Телеграм сделает звонилку, как только мы дойдем до голосового шифрования, доступного каждому. То есть тут пока проблема в скоростях интернета. Причем, что, кстати, самое удивительное, да. В России одни из самых высоких скоростей интернета в мире.
Да.
У нас, например, в Англии, я был пару лет назад, они все еще сидят на диалапе.
Это правда.
В Америке, например, гигабитный доступ к интернету начинается от $250 в месяц. У нас тот же гигабит можно домой уже подключить за 1000 рублей.
Слушайте, вот, хорошо. А я вам скажу про Испанию, они вообще позорники. Там я вот сейчас поеду... Ой, простите, я еду... Неважно. Я, короче, хочу сейчас на торрентах накачать все, потому что там смотреть онлайн невозможно. Какая-то жесть.
Я вам более хочу сказать. Давайте. В Америке провайдер, если вы скачиваете что-то с торрентов, мало того, что сразу же блокирует вам доступ, так еще и отправляет запрос в полицию.
Подонки.
У нас такого, слава богу, пока нет.
В движение, ребята, в движение.
Подъем. Движение.
Я в четверг улетаю, да, в четверг я улетаю, ура! 2 балла, 10.56. Москва хорошая, чистенькая, в Мытищах пробка. По щелчку огромная пробка из-за аварий, от Медвежьих озер и так далее. Нельзя проехать перед газопроводом, пробка на Калужке. Город чистенький, прекрасненький. Чего всем вам желаю. Садитесь, ездите. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 3 августа.
Подъем.